Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, вторник, август, день 6. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Аношко
и Алексей Кудошников.
Всем здравствуйте.
Доброе утро.
Понятно, что, наверное, все вчера наблюдали за взрывами на складе боеприпасов, и об этом все писали, об этом все говорили. Это под Ачинском. Ачинском, да?
Да.
Не Ачинском?
Ачинск.
Под Ачинском. Говорят тут сейчас, что причиной взрывов на арсенале под Ачинском мог стать человеческий фактор, и об этом заявил замминистра обороны Дмитрий Булгаков. Предварительная версия такова, цитата: «Точнее скажут следственные органы и прокуратура». Это он сказал журналистам и добавил, что арсенал подлежит расформированию. Я, кстати, слышал вчера, что это был чуть ли не самый старый арсенал вообще в России,
арсенал...
и его должны были расформировать к 2020 какому-то году, может, 2020, может, 2020.
Что это значит? Это значит, что это под утилизацию были боеприпасы?
Ну, лежит, да.
Все равно.
Да, уже. Лежит, да. Лежит что-то старое, оно уже не очень, и его надо потихонечку утилизировать, уничтожать и растаскивать,
но так скажем. То, что еще есть версия, да, что там может быть... Это все было специально сделано, чтобы скрыть по кражу.
Ну, так,
и это тревожно.
Это тоже, не да? тревожно, потому что это каждый раз, когда происходят взрывы на складе военном каком-нибудь, а это уже не первый раз происходит, в том числе в нашей стране, всегда говорят, что это возможно, вариант скрыть что-нибудь, что-то
это
украли.
Правда, так и есть.
Правда,
да,
я не знаю, кто может украсть старое какое-то вооружение,
ну,
и куда самое главное его деть.
Ну, оно же взрывается, как мы видим. То есть вполне себе, это не то, что оно прям как консервы.
В том-то и дело, а если бы украли, то ничего бы не взрывалось, да? Я так скажу тебе, как пример приведу просто. Ты только не закипай, пожалуйста. Очень часто происходят взрывы на Украине, на военных складах. Тоже есть, вы в интернете можете найти. И всегда говорят тоже. Вот один в один говорят. Это потому, что украли... там, и остальное взорвали, чтобы скрыть следы. Не знаю, как, ну, знаешь, как бы, если бы я хотел украсть и скрыть следы, вряд ли бы я устраивал такой взрыв, который обсуждала бы вся Россия 24 часа подряд, там, если
не больше. Никто все равно тебя не поймает.
Да, может быть, если я ответственное лицо, ко мне будут применены куда более скверные меры.
Соответственно, тут тебе это невыгодно, конечно.
Ты понимаешь, да? А кто ворует? Ты думаешь, что рабочие какие-то выносят?
Я допускаю любые
Не-не-не. Воруют, естественно, но если речь идет о склад, большой склад, кто может своровать? Ну, тот, кто за этот склад отвечает, понимаешь? Но если ты своровал, и ты за этот склад отвечаешь, а потом ты остальное просто взрываешь, ну, тебе же придется ответить за этот взрыв, а тут есть пострадавшие, тут есть, по-моему, жертва, да?
Ну, пропавшие без вести официально. Честно,
пропавшие без вести
нет,
есть, и... видишь? Есть уникальное освещение в СМИ, потрясающее, ну, потому что все снимают на видео и выкладывают это в интернет. Ну, то есть сказать, что это тихо и хорошо провернутая операция по краже каких-то снарядов, ну, я не знаю, это надо быть очень большим дураком, наверное, чтобы так воровать. С другой стороны, вот сейчас вот прокуратура по лесам же, да, дала там какое-то свое заключение, они говорят, кажется, что, может быть, все-таки...
Они проверяют, пока никаких...
Имеется... Не, ну, там были какие-то такие вещи, говорят, ну, может быть, все-таки и воруют, ну, не знаю.
Да.
Как-то вот так вот. Может быть, вырубка леса, а потом этот лес весь к черту сжигают миллионами гектаров, чтобы, ну, как-то было непонятно, что ты украл. С другой стороны, я не понимаю, в чем проблема украсть и больше не появляться на этой точке и ничего не сжигать вообще. Ну, ты вырубил, вывез, и все.
Нет, так если это ответственное лицо, как ты говоришь, нет, это же если не рабочее лицо... делать, это ответственное
какая-то
лицо.
Какая-то сволочь у меня здесь вырубила лес.
Ну, еще раз, у тебя тут ты не смотришь,
ё-моё.
Значит, уходи.
Ах ты ж,
ё-моё,
вот
это
так вот.
Это же так страшно.
Ну, и опять, понимаешь, что самое интересное, ну, как, не самое интересное, но тем не менее, опять у нас губернатор УС на передовой.
Да, ему понимаешь, не повезло.
Ему не везет, у него пожары, у него взрывы, у него все. То есть губернатор УС, ну прям, я ему начинаю чисто по-человечески сочувствовать, потому что что-то у него какой-то сложный год. 2019 у него объективно не задался, ему надо... Я не знаю, может быть, поставить свечку какую-то в церковь сходить. Что ему нужно сделать? Если он религиозный человек, поставить свечку. А если он атеист, что Дарвину ему нужно сделать? А, обратиться к Дарвину. Кстати, священник, вы, наверное, слышали уже, да, священник на телеканале «Спас» поговорил с Чарльзом Дарвином. Или вы не слышали этого? Если не слышали, я бы хотел вам включить, потому что это очень интересная история. Но это чуть позже. Давайте мы про арсеналы вот эти вот поговорим. Может быть, у нас есть военные. Кстати, все мне говорят, что нельзя говорить военные, а можно говорить только военнослужащие.
Да?
А я нашел несколько цитат, которые абсолютно, эту теорию уничтожают. Сейчас я эти цитаты вам попытаюсь даже в эфире прочитать, если... Вот, смотрите. Вот мне все время говорят, что нельзя говорить военный, надо говорить военнослужащий. Жуков, тот самый Жуков, памятник.
Да, да.
Воспоминания, размышления, 69-й год. Про Тухачевского. Умный, широко образованный, профессиональный военный. Он великолепно разбирался как в области тактики, так и в стратегических вопросах. Некий Убаревич, наверное, знаете его. Он был в полном смысле слова военный человек. Жуков о себе. Я человек военный и готов выполнить любое решение ставки. Дальше. Алексей Иннокентьевич Антонов был в высшей степени грамотный военный человек. Большой культуры и обаяния. То есть военный говорить можно. Жуков говорил слово военный и не применял слово, ну, может быть, применял военнослужащий, но тем не менее военный. Значит, слово военный можно говорить, может быть, у нас есть военные. Военные, а нам оружие дадут? 7373-1048. ДМБ смотрела?
Давно.
Обалденный фильм, на самом деле. Очень смешной, конечно. Просто смешной. Просто смешной фильм. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да. Что-то у вас так плохо слышно, интересно, вот с чем это связано?
Я говорю, никто не высказал такого варианта, что, возможно, это просто устраивают коллеги Владимира из Дубая. Знаете, они вполне могли...
Коллеги Владимира из Дубая? А кто это?
Ну, СБУшники, я имею в виду СБУ Украины.
А Владимир из Дубая, он что, СБУшник, что ли?
Ну, а что, вы не знаете?
Нет.
А вы, это общее место, да, такое?
Это просто, все, это все нет, знают, что я просто не знаю.
Что он может быть спецслужбист, мне кажется, все подумали. Но... Ну,
почему нет, СБУ?
Нет, почему нет, именно?
А почему, почему СБУ?
СБУ, конечно.
СБУ, считаете? Ну я этого не знал, Может быть, он позвонит, объяснит, я не знаю. Я, честно говорю, не знаю. Спасибо большое. Угадает Владимир из Дубая, СБУшник, и это... Ну ладно, давай так, Владимира мы сейчас в сторону... Сразу, потому что мы не знаем, я бы такого вроде не слышал. Вот, его в сторону, не будем трогать, не будем упоминать в суе. Захочет позвонить сам, он знает телефон. Вот, а по поводу, это могла быть провокация СБУ. То есть СБУ у нас взрывает склад военный. Я думаю, что это несостоятельная версия.
Почему так?
Потому что СБУ на территории Российской Федерации не может ничего взорвать. А если может, значит, у нас очень плохо работают наши спецслужбы. Я думаю, что наши спецслужбы работают лучше, чем спецслужбы Украины. Сильно лучше. Поэтому я думаю, что это невозможно. СБУ может быть способна провести какие-нибудь операции на территории ДНР-ЛНР. Возможно. И есть некие свидетельства, так скажем, что такое бывало, были такие попытки, якобы. Да, я не буду говорить, опять же, я не суд, понимаете, я не спецслужбист, ничего такое. Но говорят, что бывали там провокации со стороны СБУ на территории ДНР и ЛНР. Вот, в том числе с жертвами. Но чтобы они провели где-то вот, где там, Красноярский край?
Да.
Ну, что-то я очень сильно сомневаюсь в этом. Вот прямо вы либо хотите завысить возможности... сильно СБУ, либо занизить возможности наших спецслужб. Нет, скорее всего, здесь речь идет о безалаберности некоторых людей на местах конкретных. Да, да, да. Если бы кто-нибудь нам мог рассказать конкретно, может быть, там работал человек какой-то, и как эти снаряды там куда переносили, как не переносили их, в каком состоянии они хранились. Но это не первый взрыв на складе боеприпасов в России, честно говоря. Вот если бы...
Ну, такой страшный и такой красочный, я не знаю, это слово, наверное, не подходит, но...
Погоди,
вообще...
я почему-то вот думаю, а вот у меня вспоминается Оренбургская область, почему-то именно Оренбургская, тоже это, может быть, там пару лет назад, какой же это год, может, 16-й год. И что-то у меня вообще такое, знаешь, донгус как-то вот всплывает в голове, не знаю. Что-то взрывалось. Ты можешь посмотреть склад, взрыв, Оренбургская область? Что-то взрывалось. Это было вот не так давно относительно. Ну, только не на моем компьютере.
Не,
я тебя, не на моем компьютере. Я тебя умоляю, пожалуйста, это делай. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Олег.
Да, Олег.
Значит, в своей прошлой жизни имел отношение к складам, да?
Да.
Смотрите, как организовано. Охрана складов организована следующим образом. Ну, естественно, часовые ходят туда-сюда. Uh-huh. Если люди прибывают на склад, там есть специальное место с карманом, спички, сигареты, все.
Выложить надо.
Вытаскивать и складывать обязательно. За этим делом следят те люди, которые охраняют склад. Ну, естественно, там прапорщик или еще
кто-нибудь. А может кто-нибудь там вот нарушить это и там закурить, чего-нибудь стоять, разговаривать, потом
есть почему? Есть специальные места, которые в другом, ну, в отдалении от склада, курилки называемые, да?
Ну да.
Там люди выходят, берут эти сигареты, спички.
Ну, курят. А если они вот так давно работают уже, знаете, расслабились, понимаете, немножечко
скорее,
и такие,
да ладно, что... Скорее всего, вы правы. Сейчас да? весь этот порядок, я думаю, потихоньку нарушается, да? Вот, то есть, скорее всего, это человеческий фактор. Если все делать, как нас раньше в армии учили по уставу, таких вещей
не произойдет.
Не произойдет.
Понял, спасибо.
Единственное, возможно, утилизация этих снарядов. Угу. Вот здесь тоже есть тонкий момент, когда вот старые эти снаряды вывозят туда-сюда. Угу. Но есть тоже определенная процедура, которая, если ее делать так, как положено, ничего страшного нет.
Ну да. Спасибо большое. Вот даже в Москве иной раз находят снаряды времен Великой Отечественной войны, ну ты знаешь, да, ну, это
везде
в новостях.
Находят,
да. Ну, специалисты, саперы все это вывозят, утилизируют, все у них получается хорошо. Потому что они работают по правилам.
Я тебе отправила ссылку на историю взрыва.
А куда, скажи мне, пожалуйста?
В телегу.
В мою личную.
Нашу ссылочную.
В телеграм мой.
Да.
Так, сейчас, секундочку. Выходит, что... Это я не то. Это я сам себя открыл, Настя. Я не понимаю. А, вот, все. Прости, пожалуйста. Сам себя, свой телеграм-канал. Я там интересный материал нашел на РБК про то, что ударило по нашей экономике больше всего. Санкции или цены на нефть. Mm-hmm. Чуть позже, может быть, обсудим. Пока можете прочитать, если захотите. Ну вот. Так, материал ТАСС от 5 августа. Че, этого года, наверное. Да, это они сводный материал сделали Качинск, специально, видимо, да. Случаи взрывов складов?
Складов.
Складов.
Ну, торты, тортов, значит, склады.
Давай, складов. Боеприпасов в России. Взрыв и пожар произошли на территории воинской... Досье 5 августа. Так, это не то. 28 октября 2010 года на территории 180-й артиллерийской базы боеприпасов Дальневосточного округа Серовшевском районе Амурской области произошли серия взрывов. Там. Пострадал один военнослужащий из близлежащих населенных пунктов, Ключики, ну и так далее. Было эвакуировано 300 человек. 26 мая 2011 года на территории военного арсенала Минобороны России близ поселка Урман, Иглинский район Башкирии, произошел крупный пожар. Пострадали 12 человек. 2 июня 2011 в Удмуртии. Давай я сразу пострадавших буду говорить. Пострадали около 100. Была произведена эвакуация 28 тысяч человек. Это вот 11-й год. Угу. Ну, то есть, видишь, это сейчас 16, по-моему, эвакуировали тысяч, да?
Да, пока так.
18 мая 2012 года, так, эвакуировано 700 жителей. Ну, так, это, а где это, кстати? Это Приморский край. 11 июня 2012 года, поселок Колтубановский, о, Бузулукского района Оренбургской области. Здравствуйте. Вот оно. Угу. В зону поражения попало 8 населенных пунктов. На территории района был введен режим чрезвычайной ситуации. Пострадали 2 человека. 4 жилых дома уничтожены огнем. 9 октября 2012 года. Ого, не 2 года назад. На военном полигоне близ станции Донгус Оренбургской области, где велась подготовка к утилизации снаряда, взорвались 4 тонны боеприпасов. 4 тысячи тонн боеприпасов. Старший лейтенант Алексей Титов организовал отход личного состава, сам получил контузию, кроме него пострадавших не было. Взрывы уничтожили здание склада и 20 единиц техники. В 3 окрестных поселках проводилась эвакуация жителей. Ну, может, человек... 2015, наверное, эвакуировали тоже опять. Может, больше, может, 20. 18 июня 2013 в Самарской области на Приволжском государственном боеприпасном испытательном полигоне города Чапаевска произошла серия взрывов, снарядов, крупный пожар. 6500 жителей эвакуированы, 40 пострадали, один погиб. 29 апреля 2014 года серия взрывов близ села Большая Тура, наверное, Крымский район Забайкалье, Карымский район Забайкалье. Погибло 11 человек, 29 получили ранения. 2000 эвакуировано. 3 июня 2015 года, опять этот Урман, или Урман, Иглинский, опять, представляешь, это уже два раза. Более 2500 были эвакуированы из зоны. В ликвидации ЧП-129 участвовали человек, 54 единицы техники. 16 мая 2018 года, крупный пожар, ЦВО, арсенал ЦВО, близ поселка Пугачева. Эвакуированы жители военного городка, 79 детей из ближайшего санатория Юськи, или Юськи. Погибших и пострадавших не было. Ликвидировать возгорание удалось только 22 мая. В тушении участвовал вертолет Ми-8 и самолет Б-200. Они совершили в общей сложности 139 сбросов воды объемом 1333 тонны. То есть, я даже не знаю, что это. А также группировка сил и средств в количестве 223 человека и 50 единиц техники, включая пожарный поезд. Это вот 16 мая 2017. То есть, такая история вообще со снарядами, знаешь ли.
Ну,
они взрываются.
Да, они взрываются.
Поэтому я и говорю, что лучше снаряды, пока они не взорвались, взорвать их где-нибудь на территории какого-нибудь другого государства, где нужно бороться, например, с террористами. Вот по террористам эти снаряды все выбросить, пока они не сломались, и все. Всю технику надо утилизировать в террористов.
Но террористы имеют свойство прятаться среди простых людей.
Вот это неприятно. Но надо, значит, искать, где они не спрятаны среди простых людей, и там их уничтожать. Вот уничтожать террористов. Потому что террористы, значит, не убивают их и уничтожают, ликвидируют там вот это. Был недавно спор по этому поводу. Ну, не знаю, он бесконечный, поэтому что говорить. Так, ну что, 7373948, телефон прямого эфира. Если есть что сказать в этом смысле, именно тем людям, которые служили, вот был склад боеприпасов, вы там работали или что еще, можете нам что-то интересное рассказать, какие-то тонкости, о которых мы не знаем, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
А я вот служил 10 лет назад, у нас там тоже был арсенал.
Угу. Где?
Там оружие было, это Моздок, Северная Осетия. Угу. Там было оружие на 12 лет беспрерывной стрельбы, и его посменно охраняли наши солдаты. Я вот всегда смотрел, и, знаете, такие раздолбаи, они вполне могли там закурить, не знаю, выпить, бабу привезти, поэтому вполне возможно...
А это срочники? Срочники делали?
Да, срочники.
Срочники — это плохо, да, я понимаю. Спасибо большое. Ну, то есть это не контрактники, это срочники. Поэтому они могли бы там вот немножечко нарушить порядок. А немножечко нарушив порядок где-нибудь на арсенале, ты можешь нечаянно его взорвать, и потом это будут тушить 136 дней. Или сколько там? Сколько-то тонн воды понадобится. 1000 тонн воды понадобится, эвакуировать 20 тысяч человек, ну и так далее. Пожалуйста.
Здравствуйте. В новостях сказали, что склад будет ликвидирован, поэтому есть такой умысел у командиров его разворовать и поджечь. И вопрос вдогонку, а горят ли леса на Украине и в Белоруссии?
Не знаю. Спасибо большое. Это был Юрий Николаевич. А по поводу того, что его должны были ликвидировать, да, его должны были ликвидировать где-то к какому-то, по-моему, я слышал, к 20-му или 21-му году, могу ошибаться. Вот. И типа вы считаете, что проще было его взорвать? Не знаю. Не знаю. Я думаю, что воровать можно как-то красивее, не так привлекая к себе внимание. Это первое. А по поводу, горят ли леса на Украине и Белоруссии, я, честно говоря, вообще не знаю. Ты еще не знаешь об этом?
Я знаю, что нет.
Что, не знаю. Они не горят, или то, что, мы об этом просто не знаем? Я не знаю. Вообще не знаю. Вот, потому что, наверное, не очень это... Интересно было нам. Ну,
я так подозреваю. Это не настолько масштабное, чтобы кто-то страдал.
Я так подозреваю, что нам это было не очень интересно. Но если хотите, мы можем специально для вас попробовать эту информацию найти. Но как я только начну сейчас искать информацию по горящим лесам Украины, мне тут же люди скажут, что ты прицепился к Украине. Поэтому давайте мы ее оставим в покое, эту Украину, пускай она сама по себе там хочет горит, хочет не горит. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей.
Да.
Ну, вы знаете, вот у нас, как вы знаете, как, потому что общаюсь с военными, так сказать, ну, срок хранения боеприпасов неоднократно продлевались, так сказать, все сроки вышли, так сказать.
Поэтому вы точно знаете, что там сроки вышли хранения боеприпасов? Вот конкретно на этом складе?
Я так предполагаю, так сказать. Ну, вы знаете,
я понял.
Самое обидное, что Вот, допустим, Тники есть такой в Тульской области, так сказать, как бы, который производит средства, ну, станки для производства снарядов, так сказать. Yeah. Вот как бы его банкротит, так сказать, усилим, то есть денег нет на это Тники, так сказать, а вот на благоустройство, так сказать, есть деньги.
Какое благоустройство?
На тушение пожара тоже денег у них нет, чтобы зародыш потушить, так сказать. Мне кажется, это все-таки...
Как-то странно. Простите, но вы как-то странно вот говорите. Вы сначала говорите про производство снарядов, потом про тушение пожаров. Вот как раз сейчас армия тушит пожары.
Как бы воспользоваться моментом и как бы втиснуть все.
Я понял, потому что мало времени. Я понял. Ну, тогда мне придется чуть-чуть развернуть ответ. Позволите мне, да? Значит, как раз сейчас армия тушит пожары, хотя этим должна заниматься не армия, а Министерство чрезвычайных ситуаций, да. МЧС. Вот. Но поскольку МЧС у нас не умеет тушить пожары и ничего с этим сделать нельзя, этим занимается армия. У армии параллельно взорвался еще вот этот склад. И теперь армия тушит еще и склад. Ну и потушит его. Вот понятно. Еще потом, кстати, потушат лесные пожары, и мы все вместе с вами, естественно, будем славить в этом смысле нашу армию и благодарить ее. Правильно? Я правильно понимаю. Вот. А по поводу того, что производит, что не производит, а черт его знает. Я вот насчет этого предприятия конкретно не могу вам ничего сказать, но если говорить о том, производит ли у нас сегодня оружие в России... Мне кажется, производят, и, может быть, конкретно те снаряды, о которых вы говорите, они не совсем кому-то нужны. Ну, то есть, может быть, это что-то устаревшее. Когда уже есть все вот эти калибры, и кинжалы, и прочее. Когда вот этот гиперзвук, может быть, оно и не надо, то о чем вы говорите. Не знаю, здесь нужно специалиста, вероятно, какого-то, да, который нам это все объяснит с вами. Это было бы приятно, если бы нам позвонил какой-нибудь специалист. Есть у нас такой специалист? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Да, здрасте. Слушайте,
мне кажется, вот МЧС, все эти пожары, сейчас склады, мне все вокруг Шойгу. Понимаете, все-таки он в прошлом
Шойгу,
был...
Шойгу, правильно говорить.
Шойгу, да, извините, в прошлом был начальником МЧС. Сейчас был. Вот эти военные какие-то дела. Мне кажется, это накат на него, может быть, как вариант.
А какой накат? Что это может, как по нему это может ударить, я не знаю.
Ну, какая-то дискредитация его каких-то властных полномочий, его умений, каких-то вот именно его участия в этой, во всей системе, что-то как-то кому-то он переходит какую-то дорогу, ну, как вариант.
Вариант, конечно, всегда есть такой, что кто-то кому-то дорогу переходит, но насколько это что-то дискредитирует, я не могу сказать. То есть, вот мне сложно сказать, не знаю. То есть, что склад взорвался... Ну, не первый раз. До этого они взрывались? Да, взрывались. Наверное, если посмотреть статистику и подбить, взрывались ли они и до современной России, так скажем, наверное, мы найдем. И, скорее всего, они взрывались. Я прихожу к одному простому выводу. Если есть склад оружия, и там его много, и это все взрывоопасное, оно может взорваться. Это первый вывод. Значит, очень логичный, как мне кажется. Анастасия Эдуардовна, согласитесь?
Ну, может.
Вы согласитесь?
Это да. Регулярно происходит.
А если, например, какой-нибудь человек недостаточно хорошо подготовленный в этом смысле, или не оценивающий риски так, как я их оцениваю, или кто-то другой, курит среди этих снарядов, может так произойти, что он, например, уронит бычок, и там что-нибудь где-нибудь немножечко загорится, а потом начнет взрываться. Или, ну, понимаете...
Но если система так устроена, что такое возможно, это, конечно, минус.
Везде, где есть...
Системе, которой надо чиниться.
Ну да, но для этого надо избавиться от людей. Избавиться от людей.
Нанимать только опытных людей, например, на эту работу конкретно.
Есть одна проблема, Анастасия Эдуардовна. Очень большая страна, и очень много людей надо. И есть такое понятие, как срочная служба. Срочная служба, ее как бы логика заключается в том, чтобы научить человека определенной воинской специальности.
Но мы же перейдем к профессиональной армии. Путин
уже сказал. Я очень надеюсь на это, на самом деле.
И можно начинать вот именно со складов. И все, что связано с боеприпасами, с повышенной опасностью.
Может
местами,
быть,
наверное.
Может быть. А может быть, нам кажется, что это место повышенной опасности. Потому что, смотри, взрывается громко, взрывается сильно, взрывается долго, а погибших, ну вот, пока пропавший без вести один. Ну, то есть, насколько это все действительно первостепенная задача, это большой вопрос, который я сам себе задаю.
Потому что людей эвакуировать пришлось. То есть, если это... Даже если никто не погиб...
Анастасия Эдуардовна, оцените. Вот когда у нас были пожары, и вы говорили, надо Новосибирск эвакуировать, никто не эвакуировал людей. Да. Вот посмотрите, как армия действует, когда что-то не так. Эвакуировали моментально.
Очень хорошо.
Согласитесь?
Прекрасно.
Вы одобряете деятельность?
Мы одобряем.
В этом смысле, гуманитарную деятельность?
Конечно.
Слава богу. 9.30 новости. Да, Анастасия Аношко, обзор печати. Пожалуйста, Анастасия. А я ищу тебе классную музыку.
Аргументы и факты открываются после взрыва под Ачинском.
Аргументы и факты открываются.
После взрыва под Ачинском один человек пропал без вести. Ну, будем надеяться, что его найдут. Видео ужасное вы можете посмотреть у нас, в частности, в Телеграме. Вода ушла изо всех подтопленных домов в Иркутской области. Подтопленными остаются 38 приусадебных участков. Открываем вечернюю Москву. Праздничные мероприятия на ВДНХ посетили 1 200 000 человек. Эволюция или деградация? Эксперты обсудили будущее современного искусства. Это тоже в вечерней Москве. И Сергей Березин. Не повторяется такое никогда. В разделе «Культура» можете посмотреть на интервью, когда у него спрашивали, в кого из родных он пошел своей музыкальностью. Сергей Березин слегка пожимал плечами и действительно не знал ответа. Папа его в молодости работал какое-то время в театре, во втором МХАТе, но недолго. Мама врач. А так, чтобы музыканта, нет, не было таких. Это вечерняя Москва сегодняшняя.
Да. Что-то не смешная новость.
Не смешно абсолютно, но это контент,
это
который
жизнь. Это
вы
жизнь.
Можете прочитать. Нет, он наверняка есть поклонники и так далее.
Да, конечно.
Да, в общем, еще про санкции есть статьи и сравнение вреда от санкций для экономики Российской Федерации то влияние, которое цена на нефть оказывает на нашу экономику, можете почитать сегодня в РБК, пожалуйста.
Все?
9:37, это был обзор пресс.
Хорошо. Цирк Запашных оценил ущерб от одного эфира Доренко в 17 906 000 рублей.
Да.
Адвокат Михаил Кузнецов утверждает, что на такую сумму снизились доходы учреждения в первом квартале этого года по сравнению с первым кварталом года минувшего. Первый квартал этого это 2019-го, да?
Да, да.
Это, значит, первый квартал, январь, февраль, март. Так, по словам его, упущенная прибыль образовалась из-за массового возврата билетов на представление после программы «Подъем» Сергеем Доренко 18 декабря. Ты соведущий была?
Да? Yeah. Ну, я в том числе, да. Это
нет, тогда, в тот момент, конкретно 18 декабря.
Это надо сейчас проверить.
Как сказал адвокат, представляющий интересы Большого Московского государственного цирка, зрители, требуя назад свои деньги, называли одну и ту же причину. Настя, эфир на радиостанции «Говорит Москва». Как тебе такое, а? Ранее цирк Запашных требовал Сергея Доренко 3 миллиона рублей. Теперь в арбитражный суд столицы подан иск против радиостанции «Говорит Москва» на 10 миллионов рублей. Как? Почему так мало? Слушай, я не понимаю, да мне кажется, это мало.
Это
почему?
Мало.
Это позор какой-то, я не понимаю. Почему цирк Запашных оценил ущерб в 17 906 000 рублей?
Неужели нас так мало слушали?
Мне кажется, это 100 миллионов как минимум. Мне кажется, это абсолютно невосполнимый ущерб нанесен сейчас цирку, и все, никто вообще в него не ходит, мне кажется, нет?
Да, и даже дети шепчут и подсказывают, конечно. Говорят, да, Дарен.
Тот самый эфир от 18 декабря, говорят они. Ну, слушай, нет.
Мама, поставь мне перед сном еще раз. Эфир от 18
декабря. Я не понимаю.
Анастасия
Эдуардовна, разрешите? У меня есть ощущение, что не дорабатывают адвокаты, во-первых. Во-вторых, явно дезинформировали как-то людей. Ну, ты понимаешь, дезинформировали, потому что не может быть всего лишь 17 906 000 убыть. Ну, нет. Там речь о миллиардах.
Да.
Там речь о миллиардах. Это же очевидно. Это же очевидно, Настя, это ты же понимаешь, да, ну, а как еще?
Ведь содержание
А как еще? Ну, я не знаю. Ну, надо что-то делать с этим. Мы оскорблены, на самом деле. Ты оскорблена, я оскорблен.
До глубины души,
потому что сумма смешная. Ну, то есть сумма смешная. Это сумма, которую можно просто взять, так положить и сказать, держи, вот так вот, типа, отстань. Отстань от меня, процепная, вот так, уйди. Ну, типа, 17 906 000 рублей.
Да.
Хочешь, я тебе расскажу историю про одного действительно богатого человека, очень коротко?
Давай.
Сколько ты платишь за воду в месяц?
В районе 1000 рублей.
А знаешь, сколько я заплачу в этом месяце за воду?
Сколько?
82 000 рублей.
Это интересно. А что же вы делаете, Алексей?
А
вы
я набрали открыл бассейн? Кран!
горячей воды, когда не было горячей воды, и уехал из дома, а потом вернулся через 5 дней. А вода идет! Па-па-па-па!
Ты посчитал просто
все,
кубометры.
Кубометры 82 тысячи рублей. Если кто-то из вас хоть раз платил больше за воду, я могу заплатить 82 тысячи рублей за воду. Я легко себе могу это позволить, Настя. Скажи мне, пожалуйста, может быть, мне просто отдать деньги цирку Запашных? Почему бы и нет? Вообще нет, я за воду, 82 тысячи.
18 октября была Хасаншина.
Никакой период, да?
Да,
она
я
здесь...
нашла этот эфир.
Подожди, поговори, поговори, почитай.
Знаете, сейчас я просто найду этот кусок, одну секундочку, Ctrl-F, секунду. Сейчас, чтобы про Запашных именно начать, сейчас. Что же он у меня не работает? Ну ладно. Так, там был мэр города Тавда, Свердловской области, это не та тема, большая машина... Так, и отдел полиции в Уфе, это тоже не то.
Слушай, непонятно, еще... она то ли сегодня есть, то ли нет, мне вот сейчас сказали.
Тебе прислать ссылочку?
То есть, я не знаю, должна она быть или нет. Что, на что?
Ну, на эфир.
На эфир?
18. Я сейчас быстро сходу по ключевому слову Запашный не нашла пока, потому что мне почему-то не хочет искать компьютер. Но я сейчас это сделаю, конечно, безусловно.
Слушай, ну как шеф силен, слышишь?
Ну, это вообще, конечно,
мощь. Ты понимаешь?
Действительно.
Достал их даже так.
Бедные ну, дети да, даже, с родителями нет, разворачивались,
ты понимаешь, даже билеты. Нет, Настя, да. Даже так, даже до сих пор.
Да,
до и сих пор.
Цифра растет. Ты я думаю, что однажды схлопнется эта индустрия в мире. Все было из 18 октября
2018
года.
Настя, ты представляешь?
Да.
Слышишь, с каким человеком нам приходилось работать вообще? Ты представляешь?
Я знала всегда.
Страшное дело. Нет, ну что...
Я просто себя сдерживаю.
Все страшное дело.
Чтобы не разрушить, как шиво, все вокруг.
Ты понимаешь, что...
Одним словом, да.
Ты понимаешь, это страшное дело абсолютно. То есть даже сейчас бизнес под угрозой, так сказать.
Да, вот, живодер. Садисты. Я нашла по слову живодер. Это слово, да. Ну что, ну вот я тебя отправила.
Да.
Вот.
Так, а что, куда ты меня отправила? И что?
В наш ссылочный канал.
Да, как я? Ты хочешь, чтобы я с телефона включил его, что ли? Ладно,
ну, хочешь,
давай.
Я сейчас свой компьютер отдам, вот я тебе.
А я нормально, я вчера проковырял, вот
ты
здесь отверстие в айфоне
скролл
есть.
Делать, скролл. На, я тебя открыла прямо на том месте, где надо, если хочешь.
Ну, включай тогда.
А что включать? Нет, я текст нашла. Аудио включить?
Ну, а я-то думал аудио. А что текст? Есть текст? Давай я почитаю.
Есть текст,
дай,
да.
Дай, посмотрю. На. Дай, пожалуйста, спасибо тебе большое. Вот сколько стоит этот вот MacBook твой?
Это Сергей, кстати, MacBook.
Сколько
него там
стоит?
Типа 1010 я ему заплатила, починила его чуть-чуть и стал работать на нем.
Я 8 таких MacBook'ов просто.
Сейчас отдашь
просто
завода
за воду,
загорячего.
Да, вот просто так.
Да ты меня зовите, я тоже могу так. Открыть воду, если будешь.
Эльвира Хасаншина. Но не все же такие. Даренко в массе. Хасаншина. Хаматова, например. Даренко, Хаматова умная, я тебе говорю, я знаю 2-3 более-менее с мозгом 11-летних детей, это самый старший среди артистов. А, это правда, я это знаю. Самый старший среди артистов, светоч знаний, примерно мозг 11-летнего ребенка, остальные 4-5 лет и бабуины. Среди них большинство вообще бабуины, просто они вообще ноль. Извилин ноль у них в голове, поверь мне. Следующая вещь, это я цитирую. Когда мы говорим, что они могут осознавать или они осознают тепло, холод, вот такие святые вещи, тепло, холод, горькое, сладкое, вот это они осознают. Элементы порядочности, ничего для них не существует вообще никогда в жизни. Тепло, холод, денег много, много, хорошо, мало, мало, плохо. Все, больше ничего. Теперь Запашный, это дальше текст, это не я, ко мне не надо предъявлять никаких претензий, я просто информирую слушателей, все. Теперь Запашный, я с ним знаком. Когда-то известный Сан Саныч Пикуленко с «Эхо Москвы», я там работал, позвал меня открывать салон «Инфинити» на МКАД. Я пошел, я не хожу на все такое, но поскольку это было рядом с домом, и поскольку Сан Саныч меня просил, и поскольку Сан Саныч сказал, что он придет. Я дружил с Сан Санычем «Инфинити» на МКАД, товарищи, знаете, как это съехать с Новой Риги на внешний МКАД. Я пошел, хорошо, на 15 минут я зайду, боже мой, я порадую Сан Саныча. Хочешь, прям в пародию могу сделать? Не, не буду.
Ой, это...
Тем более там...
Это слишком хорошо получается.
Это могу напугать людей сейчас, да. Тем более там представитель Infinity хотел со мной перемолвиться еще чего-то. Думаю, ладно, хрен с ним. Конечно, это консервная банка Infinity говна пирога. Ну, хорошо, я схожу, я зашел, и там был Запашный вот этот... Эдгард, который кляузничает, он мне говорит, хочешь с тигром сфотографироваться, у него тигр лежит, я говорю, нахрен мне он нужен, Ну так если разобраться. Он говорит, нет, ты не знаешь, ты хочешь, нет. Ну давайте. Какие-то дамы подходят, много-много жирных предплечий, знаешь, не очень открытые, в смысле, такие платья. Сергей, мы хотим вас. Хорошо, ладно, думаю я. Я чувствовал себя таким же тигром, которого заставляют фотографироваться с тигром. Я зашел на этот пьедестал, там пьедестал. Можешь себе представить животное? Хасаншина. Ну, что значит грамотная соведущая? Да! Дальше, Даренко. Вот я тебе просто расскажу. Ну, это потрясающий юмор у Эльвиры. Значит, дальше. Вот я тебе просто расскажу. Музыка орет, надрываясь. Люди ходят, толпы все орут, надрываясь. Через музыку сидит тигр. Ну, как вождь Сиу, сидящий бык. Ему все вообще пофигу. Я подхожу, становлюсь рядом. Тигр у меня по левую руку, по-моему, или по правую. Прижимаю ногой. Он его выдергивает, тот встает. Тигр. Он мне говорит, ну давайте, щелкните, фотографируйте. Кто-то фотографирует, какие-то люди. Он мне говорит, потрепи его, может потрепать за холку. Поводить как бы шерсть. Я треплю, а сам думаю, слушайте, ну я кошку так не могу трепать, я собаку там могу трепать. Я пошел сейчас к Алабаю, а Алабай это не такое страшное животное, как тигр. Тигр пострашнее. Тигр Алабая на один зубок берет, как семечку. Я бы пошел сейчас к Алабаю, чужому абсолютно, и начал бы трепать его за холку. Но мне бы руку по локоть бы отъел, да и весь сказ. А Эдгард мне говорит, трепи, не бойся, повозю-ка его. Я говорю, да ладно. В какой-то момент я понимаю, что тигр пластиковый. Пластилиновый. То есть он обдолбанный совершенно. Эльвира, да. Хасаншина, вы думаете, это какие-то медикаменты?
Его лечили, да.
А как же? Ответ. Сергей Даренко, а как же? Эльвира Хасаншина, может быть, настолько сломали его животную какую-то сущность?
Об колено, с плечо. Они вот, все там такие в этом цирке натуру, да. Сломлены.
Он был подавлен. Он был подавлен политической ситуацией в стране, видимо, этот тигр, да. Значит, Даренко, сломали, здесь хорошее слово, но его не сломали, потому что он как бы весь ватный, такой дурной, глаза такие в расфокусе. Хасаншина. Нам, кстати, несколько слушателей уже пишут про это, что их медикаментами накачивают животных. Двойственный смысл. Да, живодеры садисты, говорит Сергей. Внимание, я его качаю как бы за холку, а он как бы качается, и потом я отхожу, и тигр бумс, шмяк.
На пол, что ли?
Не знаю. Хасаншина говорит, оседает? Оседает, что?
Друзья, все на сайт покупать билеты в цирк.
Оседает, ложится. Вот я говорю, я могу верить зооактивистам или не верить, я могу верить Запашному или не верить. Ребята, я верю своей руке. У меня было в руке больное животное, обдолбанное наркотиками или чем, я не знаю, но какими-то препаратами. У меня было в руке живое существо, которое имело пластмассовый взгляд в расфокусе, обдолбанное. Это садисты. Ну как, с моей точки зрения, это уголовка. Сделай то же самое с человеком. Да не же, сделай то же самое с собакой. Найди на улице собаку. И обдолбай, как Запашный делает с тиграми. А, вот пошло. С тиграми. Тебе отгрызут горло, тебе перегрызут шею. Тебе любые все скажут, да ты подонок, да ты не человек, что ты творишь, собака. А с тиграми можно, и я тебе скажу, почему. Это дальше. Потому что считается, что это уникальный дрессировщик, извините, у него уникальные шприцы, которыми он их обкалывает, у него уникальные медикаменты, которыми он обкалывает. Ничего уникального, вы можете обдолбать так пантеру, вы можете леопарда обдолбать, тигра, кого хочешь. И будет уникальный дрессировщик, вопросительный знак. Давайте, ой, боже мой, мне страшно, Настя становится. Давайте обдолбаем Запашного. Он у вас будет прыгать в горящий круг, Запашный в горящий круг, а на ту сторону... Господи!
Давай, нет, слушай, нормальные цифровые номера.
Настя,
давай я дочитаю.
Слушай дальше, а на ту сторону поставим Путина. И он прыгает в Путина и кричит что-то. Нет, а как, говорит. Если вы занимаетесь фармакопеей, то вы не рассказываете про животных. Зачем говорите про животных? Вы лжете, вы занимаетесь чистой фармакопеей. Вы убиваете в животном существо, вы его превращаете в многоточие. Сделайте это с кошкой или собакой, вам дадут пощечину. Я в хорошем смысле, Эдгард, мы обменялись телефонами, и все, если ты сделаешь такую вещь с собакой или с кошкой, найдешь во дворе, тебе дадут пощечину, скажут подонок. Но когда ты это делаешь с тиграми, тебе все молчат, потому что думают, что ты уникальный. специальный дрессировщик. Ну и так далее, короче говоря. 17 миллионов 906 тысяч рублей. Реально за этот прикол?
Мне кажется, это стоит того.
Ну это же смешно.
Это очень смешно, это все правда от начала до конца.
Но самое главное,
не нужно ходить с животными.
Подожди, Настя, на что здесь обижаться? Я не понимаю, ну а что такого обидного-то?
Нет, обидного тут не было. Но видишь, у них продажи падают, как в начале. Сергей говорил, мало денег, плохо.
Здесь вступает радиослушатель. Можно здесь есть радиослушатель, прямо в расшифровке?
Давай.
Сергей, Эльвира, доброе утро. Виктор вас беспокоит.
А может, это наш Виктор, тогда, благодарю за эфир.
Благодарю за эфир. Не, тогда, не, а здесь не написано «благодарю за эфир», поэтому, может быть, это другой Виктор. Виктор вас беспокоит.
Мы с женой и детьми каждый год за 8 месяцев бронируем билет, чтобы туда попасть. Я жене говорю, да это же какое чудо чудное дивное, что мы не можем за 7 месяцев туда билеты достать. Ну и так далее. Сергей, а почему? Радиослушатель. А вот такая очередь, он говорит. Знаешь, Сергей отвечает. Значит, надо заниматься пропагандой того, что это садизм. Если вы обдолбаете животное, свою личную кошку обдолбаете, то вам за это дадут пощечину. А он делает за деньги, за ваши деньги. Как это может быть? Радиослушатель. Я старшему сыну говорю, смотри, они реально пластилиновые. Дюсалей. Всю жизнь мечтал попасть в Дюсалей. Смешно. Я не знаю, правда так обидно?
Что, прям, это, я имею в виду. У них, я тебе говорю, у них денег мало, ему плохо становится. Он же, у него же...
Ну, да что это мало денег? Да ладно.
Ну, каждый этот человек приходил и говорил, после эфира Доренко от 18 декабря.
Настя, я тебе скажу, я тебе, честно говоря, никогда в цирк вообще не ходил.
Ну, вот видишь, тебя просто не отвели, потому что ты далеко жил от цирка.
Не, я никогда не ходил в зоопарк в московский, вот, например. Я видел зоопарки какие-то, никогда не ходил и в цирк не ходил. Ну, мне вообще, в принципе, неприятно смотреть на животных.
Да это устаревшее, как... действительно. Да. Знаешь, когда-то, может быть, это же объясняется чем, что детки или люди должны посмотреть на животные в жизни, а не на фотографии в интернете, но... Ведь когда-то их не было, интернета не было, и, может быть, это была там вот прям...
Ну, интересно, да, экзотика.
Удивительная, да, такая вещь, слона по улицам водили и так далее. Сейчас дети, когда они заходят в зоопарк, первое, что они начинают спрашивать, когда мы пойдем обедать. Вот, они ждут, когда ты им купишь вату сладкую. Ну, то есть их интересует все, кроме животных. Взрослые стараются читать что-то на табличках о том, что гусь живет 80-90 лет.
Это там, вообще это редкая тоже история, да?
Удивительно, да, от скуки я это сделал. Вот, но это домашние животные, окей, но эти нет.
32-й говорит, что были ли недавно в цирке, самыми живыми были собаки, остальных жалко очень. Ну, давайте поговорим вот чисто со слушателями. Я понимаю, что есть там какие-то разборки, обиды. Ну, вот вы же ходите, наверное, в цирк, кто-то из вас. Можете рассказать, вы что там видели-то вообще? Я просто не хожу вообще в цирк. Вот прям реально не хожу, потому что, как вам сказать, я клоунов боюсь. Я клоунов боюсь. Боишься, что странно.
Я знаю, какой тебе сюрприз сделать на день рождения. Я наряжусь клоуном.
Давай можешь? Поиграем. Да? Давай поиграем.
Ты умеешь жонглировать?
Да. Хочешь, я покатаю тебя на своем коне... На пони, наверное, да? На своем пони, да? Смотри, какая веселая собачка. Но почему она плачет?
Да? Это как раз да. У запашного.
Хочешь поиграть с тигренком?
Да.
Ну,
да,
да. Вот. Погладь хочешь. Его.
Да.
Не, мне страшно. Я просто фильм «Оно» смотрел в детстве. Это самый страшный фильм, который только может быть. Это по Стивену Кингу. «Оно».
У меня все время дети просят, не надо ставить, да?
Да.
Мне Федор говорит, поставь.
А еще я могу вот такими голосами, именно старый ставь, он ужасный, он прям по эффекту ужасный.
Да?
А еще могу голосами такими всякими говорить, ублюдочными, смотри. Эй, пойдем поиграем!
Это вот там из этих фильмов?
Нет, но это очень странный голос.
Ты сейчас перейдешь на обсуждение своего гардероба.
Эй, пойдем поиграем с тобой! Нет? А что это у тебя такое? Я, короче говоря, рано или поздно я уйду на 2x2 и буду озвучивать какого-нибудь там Губка Боба, не знаю. Привет, пойдем погуляем, да? Ну, ты понимаешь, это всегда страшно. Всегда страшно, когда человек говорит... Ну, в смысле, взрослый человек говорит детским голосом. Ладно, 7373948. Лучше пускай обдалбывает тигров, на самом деле, чем детским голосом. Нет, клоуны страшнее, на самом деле. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день. Да. Меня зовут Геннадий Федорович.
Да.
Я прекрасно помню эту передачу, вот Доренко там здорово накатил на запах, но я поначалу не понял, думаю, что это такое, почему так... Резко они об этих дрессировке, об этом, всех делах. А потом проходит время какое-то, я просто случайно узнаю, что там был скандал у Усманова.
Усманова?
Ну, кто у вас хозяин из вашей радиостанции?
Хозяин радиостанции?
А, Карабас-Барабас у нас хозяин. Поэтому мы как в картинке.
Хозяин.
Хозяин. Слышишь поступь.
Понимаешь, да?
Идет хозяин.
Настя, ты понимаешь?
Да.
Ты понимаешь? Да. Да, мы дрессированные тигры в каком-то смысле. У нас есть хозяин. Мы всегда под веществами.
Мы можем сфотографировать.
И слегка обмякшие лежим здесь на стуле. Но я, видите, стою. У меня что-то, видимо, знаешь, бодрящее сознание. А Настя явно под седативным почему-то. Она даже не встает со стула просто. Передает мне ноутбук и говорит, прочитай. И потом... Очень смешно. 7373948. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, Алексей. Дмитрий, Москва.
Да.
Я слушал тоже эту передачу.
Да мы не про передачу, вы в цирк-то ходили или нет?
Я понял. В цирк, ну? Был в детстве, но не понравилось почему-то, жутко не понравилось. В зоопарк хожу иногда с детьми с удовольствием, а цирк нет.
А почему?
Ну, потому что там они реально обколоты животные, ну, а это видно. Это...
Слушайте, я видел людей, которые это делают специально, то есть они так живут, они ради этого даже готовы что-нибудь украсть и занять денег. Может быть, это счастливые животные в каком-то смысле? Просто у них судьба такая?
Ну, может быть, хотя вряд ли.
Вряд ли.
А вы думаете, эти люди счастливые, которые ходят обколоты?
Я видел их, они излучают счастье в определенные моменты, а иногда, когда вещества уходят, они становятся другими, конечно.
Ну, вот про это я и говорю.
Конечно, это маленькие артисты, они ждут аплодисментов, они так любят работать, они всю жизнь на сцене, они прям когда слышат позывные оркестра, они сразу бегут на сцену.
Настя, ты понимаешь, что животные, на самом деле животные умнее людей, ты понимаешь? Потому что животное никогда бы не выбрало нашу с тобой работу.
Не пошли бы они не, даже
бы
смотреть
никогда,
на это, я
нет,
думаю.
Они бы никогда не... Подожди, они бы не выбрали нашу работу никогда. Ты понимаешь, что...
У меня хорошая работа.
У тебя хорошая работа? Ты, где, ты куда-то устроилась? Я не знаю.
У меня не может быть работы, у меня есть хозяин.
Ты нашла какую-то работу?
Есть хозяин.
Ты что, из каменоломни вырвалась из своей, что ли? Что, не понимаю, работу нашла какую-то? Да не, ну я имею в виду, ну представляешь, вот люди, да, лезут друг другу на глаза. Изо всех сил. Ну как ты сейчас шутишь? Смешно шутишь про то, что животные маленькие артисты, это обычно
говорят,
так, да.
Говорят, так эти цирковые работники. Я ничего не придумаю.
Но ведь только человек лезет на глаза всем. Да. Только человек хочет быть в центре внимания.
Конечно.
Животное не хочет быть в центре
быть
внимания.
На сцену, под свет софитов.
Я правильно понимаю, то есть единственное животное на планете Земля это человек, который хочет быть в центре внимания.
Ну,
и потом от этого страдает.
Перед своими, некоторые, наверное, демонстрационный тип поведения животные делают.
Ну, какие-то, может быть, ну да, кстати.
Или муравьи, например, трупы уносят. Это очень трогательно. Я на даче была, смотрю, муравьишка несет мертвого. Хранить, наверное.
Может, есть? 7373948, телефон прямого эфира. А может быть, он несет его в суд, чтобы тот отдал...
А может,
тот отдал 17 миллионов рублей ему. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро. Хочу поделиться. Раньше работал в цирке дрессировщиком медведей.
Да.
Вот, и скажу вам честно, ну, по крайней мере, у нас, не знаю, как у запашных, я думаю, что тоже вряд ли чем-то обкалывают, просто идет диета, и перед выступлением они получают свою порцию на манеже, и потом их очень хорошо кормят, то есть такого, чтобы чем-то обдалбливали, ну, по крайней мере, никогда не было.
Он настолько переел, что он даже не может стоять на ногах, что ли, на лапах?
Ну, не знаю, возможно.
Ну, когда фотографируют, предлагают, тот же самый запашный предлагает сфотографироваться с тигром, который
я
ничего
бы
не сделает.
Да. Но, я, может,
это
быть...
что, ну, как вы думаете? Его так дрессировали,
говорили? Во-первых, идет отбор от нескольких животных. Допустим, из 10 животных выбираются 1-2 только, которые более лоялен, допустим. А более лояльные такие, медлительные, они плохо работают в манеже, соответственно... Те, которые работают получше, они более агрессивны. То есть на фотографии не выводят в основном работников.
Mm-hmm.
Выводят таких, знаете, полутормозов. Они по жизни просто такие.
Понятно. Спасибо большое. Смотри, полутормозов. То есть специальные есть животные, с которыми... А слушай, а вот эти вот люди, я видел в Инстаграме много раз, это на Северном Кавказе, они сажают... Ну, у них есть ручные. И там и тигры какие-то, и леопарды, как я понял.
Ручные? Они ручные, вот такие, они... ручные, как Сергей описал.
Они их в машине возят. Не, вот интересно, они их в машине прям возят. Ну, знаешь, обычно они на геликах катаются, эти ребята.
Потом однажды они нападают, да, потому что все-таки это дикие животные.
Так я и хочу спросить, может быть, у нас у кого-то из слушателей, вот, ну, кто-то, может быть, Северного Кавказа есть, какой-нибудь гордый, скажем, горец настоящий, вот, джигит, и у него есть, например, ручной тигр. Как вы что с ним делаете? То есть, я не понимаю, вы какие-то отважные.
Я ссылку на эфир от 18 декабря в телегу положила.
Ты молодец. Анастасия Аношко называется телеграм-канал. Анастасия Аношко.
И у Алексея тоже есть. Телеграм, да. Гудошников.
Просто я упростил. То есть Настя, она как бы...
Имя, фамилия,
еще пока
а
имя,
фамилия.
Еще пока имя еще называет свое. Что как будто бы, не, как будто бы Настя есть другая какая-то Аношка. А я уже понял, что, значит, Познер, Ургант, Гудошников. Не буду я придумывать даже имени себе никакого. Зачем мне это имя нужно? Все, у мальчика нет имени, только фамилия. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06, вторник, август, день 6. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Аношко.
Я Алексей Гудошников, доброе утро.
Здравствуйте. Я говорю, а почему Короза таким странным голосом произносит название радиостанции? Он говорит, Сергей, это его фишка, потому
он
что...
Он в конце разгоняет, говорит, говорит Москва.
Он говорит, говорит Москва. Это его фишка, потому что, а вы никак не можете это принять. Ну что, что не замечали, что у нас у многих есть свои фишки? И самое главное, они работают, потому что вы же замечаете это. Вот. Понимаешь, да. Как? У меня, знаешь, какая
фишка? Много лет прошло.
У меня фишка говорить в эфире, вот у меня такая фишка. Дышать носом, например. Ладно, все, цирк уже понятно. В России ужесточили ответственность за непропуск машин скорой помощи. Сегодня вступили в силу поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Теперь штраф за отказ пропустить автомобиль скорой помощи с включенными мигалками... Наверное, да. Проблесковыми маячками надо говорить, да? И сиреной составит до 5000 рублей. Опять до. Вот это вот, знаешь, это как от 5 рублей и до 5000.
А может быть, по регионам будут отличаться?
Наверное. А срок лишения водительского удостоверения до 1 года. Да. За воспрепятственные деятельности медработников, повлекшие тяжкий вред здоровью пациента, будет наступать уголовная ответственность. За это грозит лишение свободы на срок до 2 лет или штраф до 80 тысяч рублей. Что? Тогда я выбираю 80 тысяч рублей на всякий случай всегда. И если вдруг меня будут спрашивать, я выбираю 80
тысяч рублей. Ты за воду 80 уже заплатил сейчас
82.
Почти. 82! А за 82. Это вообще не вопрос.
82 да? тысячи рублей за воду. Друзья, вы просто не в курсе, если эта история только подключились. Я включил горячую воду, она была отключена, но я включил, кран открыл. И
в смысле,
уехал.
Проверить, как грядет или
нет. И уехал
нет,
на
идет.
5 дней, за 5 дней 82 тысячи в трубу прям воды. Я думал, знаешь как?
Как?
Можно было бы, наверное, как-то по-скотски отмотать счетчик, но тогда же эти расходы все лягут на подъезд. Ты знаешь, есть общедомовой еще счетчик. Это все расходы лягут на подъезд. Могу ли я подставить так своих соседей? Скажи
нет,
честно.
Нет, конечно, нет.
К сожалению, нет. К сожалению, придется мне вот тянуть эту лямку теперь. Представляешь? Я себе не...
Леша теперь везде у нас по 80 тысяч будет платить за непропуск скорой.
Легко, легко. Пожалуйста, воду. Держи. Я же говорил вчера в эфире, что пора показать...
Я не пришла, как мы договаривались.
Свою платежеспособность.
В Луи Вьютоне или...
Не, ну ты слышишь меня? Я говорил, платежеспособность.
Вот ты ее показываешь.
Вот вообще. Так, 82 тысячи за воду. Кто из вас платит? Никто. Кто себе может это позволить? Никто. Я могу себе это позволить. Я плачу 82 тысячи за воду. Хочу и плачу. Никаких проблем. По-скотски не смогли бы отмотать, он опломбирован. Да там, знаешь, за 80 тысяч можно кусок трубы вырезать и варить с новым прям счетчиком сразу, и все, нет? У богатых свои причуды. Да, я просто так хочу. Мне просто так нравится. Ну ладно, давайте про скорую. У меня один вопрос. Что, неужели есть до сих пор люди, которые не пропускают скорую? Что у них в голове? Откуда они берутся? Что это за дебилы?
Ну, те, кто думает, что это платная, например, скорая, они начинают отличать, что не вызвал ли это кто-нибудь под предлогом головной боли доехать до аэропорта на скорой, например. Такие люди есть, наверное, хотя...
Ну, они же дураки.
Ну, они дураки, теперь им скажут это рублем. По-моему, маловато. Ну, для Москвы маловато.
Но все равно они дураки. Откуда, как они могут отличить, платная она или не платная?
Не знаю.
Ну, это же бред полный. А когда приезжают у нас работники скорой помощи, их начинают бить во дворе?
Ну, это отдельный разговор. А вот у меня вопрос еще связанный с этим. Я иногда вижу скорую, которая едет с маячками, но без звука.
Может не пропускать.
Ну как вот, смотри.
Нет. ты правила дорожного движения.
Тебя... А зачем они включают тогда маячки, чтобы их было виднее?
Да?
Они же, наверное, все-таки торопятся и говорят таким образом:
нет,
пропусти меня.
Нет, нет, маячок разве включен нет? просто и все. Как только включается сирена параллельно с маячком, они могут ехать с маячком, например, чтобы ты их просто пропускал, но не, они не создавали много шума вокруг тебя. Если ты не пропустил, увидев только маячок, и тебе показалось, что этого недостаточно, они тебе могут крякнуть или сделать... Ну, чуть-чуть так вот, знаешь, завести ее, и ты сразу поймешь все. Маячок нужен для того, чтобы у тебя, например, в машине звук громкий, играет музыка, и ты не слышишь сирены. Такое может быть. А маячок ты увидишь, убавишь музыку, услышишь, есть ли сирена, а уйдешь в сторону. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Георгий, Москва.
Да.
Вот у меня аналогичная ситуация произошла позавчера. Я еду по МКАДу, и, ну, просто не заметил, как он подкрался сзади, едет прямо в бампер, и маячки там наверху, я их не вижу. И где-то минут, наверное, ехал, потом он надоел мне по сигналу. Только тогда я его увидел. Я, естественно, тут же уступил. И вот потом еду и думаю, а вот подаст он на меня жалобу, интересно меня накажут. Вот как я докажу, что он только что включил сирену? Ведь как докажешь? Никак не докажешь. Вот у меня нет регистратора.
Никак.
Ну вот в том-то и дело.
Никак. Но у него есть регистратор.
Ну, если только да, тогда он не докажет.
Да, 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 у него есть регистратор. Да, спасибо большое. Юрий пишет, у нас не только работников скоро бьют в дворах, так почему врачей скоро бить нельзя, остальных можно? Вот просто следи за логикой этого уникального человека. Почему ментов бить нельзя, а остальных можно? Что за стрёмное государство? Никого нельзя бить. Раз. Во дворах бьют действительно не только врачей скорой помощи. Просто мы говорим сейчас о врачах скорой помощи, которые, возможно, когда они пытаются спасти какого-нибудь очередного Юрия, ну, в смысле, они их начинают бить какие-то люди ни за что, ни про что, хотя они едут спасать Юрия. То есть, Юрий, все очень просто. То есть, для вас ценнее врачи скорой помощи, чем все остальные, кого бьют на улице. Очень просто, потому что они могут приехать в определенный момент к вам, а их могут запинать где-то у подъезда, и вы умрете. Не знаю, по какой-то причине. По какой причине мы все умираем? По разным причинам мы умираем все, правильно? Да. Всякое бывает. Так, сиренный приоритет перед всем. Да, да, Саша, абсолютно верно. У нас в Германии по барабану, едет с маячком или сиреной, не пропустил, попал по полной, пишет Евгений. Евгений, честно признаться, я пропускаю и сирены, и без сирены. Я вижу, если скорую, я так сразу уезжаю в сторону и все. В Германии я видел, как пропускали на дороге. Пропускают не как у нас, уходя в одну сторону все, а пропускают так, в разные стороны разъезжаются, и прям по центру дороги шарашат скорая. Они прям в разные, в две стороны прям, брук, расступились, и она прям пролетает сиреной. Интересный способ, но у нас по-другому. У нас все смещаются в правый ряд, а она по левому обычно идет. Ну, вот скоро такое бывает. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
Сейчас, одну секундочку, звук выключу. Еще раз добрый по поводу скорой помощи. У меня брат работает в Москве водителем скорой помощи. У них станция на Молостовых находится. И по поводу вот товарища, который не пропускает автомобили, говорит, регулярно, постоянно, говорит, ну быки попадаются.
Простите, быки, они как, они же, наверное, объясняют как-то свое поведение или не объясняют потом?
Никак. Они препятствуют в
определенный момент. А это какие-то дорогие автомобили у них? Какие дорогие автомобили? Или какие попало? Нет, вообще без разницы.
Разношерстные, абсолютно все.
То есть зависит от достатка от это не зависит, да?
И буквально два комментария. Первый, по поводу включенных маячков, сразу скажу, у них от станции до каждого там, до каждой улицы города есть определенные рамки, как, сколько времени он должен доехать. Поэтому они все ездят с мигалками, то есть там очень жестко на самом деле, времени мало. А то, что водитель, вот предыдущий комментировал, он говорит, не заметил, как сзади подкралось. Он тоже, брат, по этому поводу говорит очень много. В пробке, говорит, подъезжай, они все сидят, говорит, в планшетах, в телефонах. Пока я, говорит, им не крякну, они, говорит, даже забывают поехать. Я, говорит, подъеду, крякну, они, о, и вроде поток, говорит, быстрее поехал. Они, говорит, из своего телефона вылезли.
Ну, это дорогу, вообще говорит, такое общее место, да, это общая проблема сейчас. Спасибо большое. Люди, сидящие в телефонах, постоянно в машине.
О, да.
Это прям беда, и ничего с ним, наверное, нельзя сделать.
На зеленый не трогаемся.
Да, вот смотри, Александр Риттер нам рассказывает, что он из Германии 4 года работал в скорой в Берлине. Интересно? Он говорит, всегда со звуковым сигналом. По автобану иногда сирену не включают, но только как приближаются к другим машинам, включают. Вот, что пишет. И, говорит, диспетчеру всегда сообщают о том, что едет с сигналами, а они фиксируют. Пишет Александр. Интересно, спасибо. А, если вы на экзамене правил пропустите с маяком без звука, экзамен вы не сдадите и будете ходить пешком. Люстра должна быть только со звуком и точка, пишет Александр Суров. Да, я это знаю, но, к сожалению, правила, так скажем, дорожного движения, которые мы сдаем, ну, вот эти билеты, они не всегда близки к реальности, а иногда бесконечно далеки от реальности.
В каком году сдавал билеты?
Так в прошлом я сдавал их.
А я в 98-м.
Ну и что?
Это было очень давно.
Но я тоже в 2006-м получал свое водительское удостоверение.
Пропускаю всегда тоже скорую помощь, безусловно.
Нет, дело не в этом. Я тут как раз сдавал, чтобы у меня категория А была. Да, и я тебе честно скажу, я вот смотрел на эти картинки, и некоторые из них абсолютно идиотские. То есть они вообще никак не соотносятся с жизнью на дороге. Но ты просто отвечаешь как положено, чтобы сдать экзамен. Но ты понимаешь, что в жизни это невозможно вообще никак, вот просто не работает. Но. В Штатах скорая — это бронемобиль такой, и она чуть ли не обязана таранить всех, кто ее не пропустил, пишет Стас. Так, как регламент обязывает, так и едет скорая. Если бы у нас предписывался в ПДД в между рядов, то и все бы пропускали между рядов, пишет Георгий. Может быть и так. Водители скорой зачастую сами злоупотребляют, распихивают всех и плетутся, явно не торопясь никуда, пишет Дмитрий. Ни разу такого не встречал, Дмитрий. Может быть, вот вам не везет на водителей скорых. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Игорь, Москва. Да. Слушайте, ну, первый момент. Я, ну, извините за выражение, считаю самыми, наверное, последними и низкими маргиналами тех людей, которые не пропускают скорые.
Да уж
а
точно.
В плане того, что, вот, говорит, плетется как все, там в этот момент, возможно, человеку реанимационные действия оказывают. В жизни человека.
Так, конечно, откуда мы можем вообще знать, да, что там происходит?
Да, есть скорая. Вот у меня просто с отцом было два случая, когда вот просто с того света доставали врачи скорой помощи. И несся он, я понимаю, просто человек, блин, водитель, он с такой скоростью ехал, и я понимал, что, не дай бог, кто-то просто на дороге сейчас встанет. Я понимаю, что каждая минута, каждая секунда, когда он везет человека, она на счету. Потому что не все скорые у нас оборудованы, особенно если это взять регионы, тем всем необходимым, чтобы привести в чувство человека и жизнь ему спасти. Как можно быстрее нужно доставить учреждение. Угу. Вот, я считаю, мое личное мнение, что те штрафы, которые есть, и вот на год там лишать права управления транспортным средством, это слишком мягко для
мягко,
этого.
Да, слишком недостаточно мягко. Даже так. Спасибо. Понял, спасибо большое. В ноябре у меня был инсульт, пишет один из наших слушателей, не называю ни имени, ничего, то есть и ни номера. В Новорижском тоннеле в час пик, кажется, пропускали. Правда, еще был экипаж ДПС. Так, пропускать надо все спецслужбы, мигалки с чинушами не пропускать никогда, пишет Старый Слон. Я пропускаю и мигалок с чинушами, мне вообще все равно. Я, честно говоря, на дороге не действую как человек, который хочет кому-то что-то доказать. Я могу на дороге пошалить и быстро поехать, но просто себе в кайф, а не потому, что я хочу кому-то что-то доказать. Я не пытаюсь наказывать, учить на дороге, не пропускать. Если нужно кого-то пропустить, даже без мигалки, просто какой-то человек сильно торопится, наверное, куда-то, я его пропущу. Для меня это не проблема. У меня есть какой-то, знаешь, вот, Настя, своя какая-то скорость, свой темп. Я его вот чувствую, и мне хорошо ехать так.
Но ты же водишь как профессиональный водитель. Я тут с Алексеем ездила и удивилась. Мне вспомнилось, как я у Гранд-Отель Европа, я работала с гидом-переводчиком. У меня были богатые люди, индивидуальные туристы. И они нанимали, значит, себе гида отдельного. И у них, конечно, была нанята машина с водителем. Вот эти вот водители из Гранд-Отель Европа в Ленинграде, они вот такие, вот так они ездили. Мне это вспомнилось. Я абсолютно забыла про этот феномен. А когда я ехала с Алексеем, оказалось, что он водит так же, как водители вот эти. Ну, я не знаю, это
как
похвала.
Как Гранд-Отель.
Гранд-Отель Европа. Да.
Европа?
Это мой любимый отель.
Не какой-нибудь там...
Недоступный, недостижимый.
Европа. Гранд-Отель.
На Невском стоит. Прямо
поняли?
Напротив Думы.
Это когда мы ездили вот на корпоратив.
Да.
Спасибо тебе большое. Упала
на хвост.
Я не поэтому сейчас к тебе обращался, но спасибо тебе большое, что вот так вот. Настя,
я не представляю себе, чтобы ты вот так вот ехал вдруг где-то там быстро. Ты такой размеренный, совершенно, мне кажется...
Старый
Фердолог. Нет, нет, такой внимательный, вот все прям по правилам, за линейку не заедешь ни на секундочку.
Поняли?
Все так спокойно.
Поняли? Классно. Вот так вот. Вот так. Потому что знаешь почему, Настя? Потому что я не импульсивный человек, я абсолютно безэмоциональный, холодный, расчетливый человек. Вот. А в эфире это Маска, друзья, 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Алексей, Анастасия.
Да.
У меня вот тоже был случай такой, вот, пока сам не окажешься вот в скорой помощи, не ощутишь себя вот на месте, наверное, ты не будешь вот так вот реагировать. Вот у меня был случай, я себе пальцы отрезал. Вот, и...
Пальцы отрезали?
Меня везли, да, меня везли на скорой.
Угу.
Вот. Просто вот этот момент, когда сидишь и понимаешь, что вот она идет по обочине и просто едет, вот мимо пробки все вот это проезжает,
угу.
Ты понимаешь, вот насколько вот это действительно серьезно. Просто
слушайте,
люди,
а можно... Я, конечно, сейчас гнусно буду спрашивать, а как так получилось, что пальцы отрезали? Болгаркой, наверное, вот это вот, это лесопилка какой?
Ну да, на пилораме.
Пилорама, да.
Торцовочной пилой распиливал.
Ну, пришили все? Вот. Простите, пожалуйста, за вопрос. Ну, как-то уже теперь раз начали.
Ну, технику безопасности стал нарушать, и все, да, вот да. Закусила пила и пальцы... А указательный, что? Большой кусок, средний.
Не смогли ну, пришить обратно, нет?
Нет, не смогли, там порвало сильно.
Ух ты.
Вот, и вот в этот момент, конечно, сразу в скорую посадили, и вот едешь, да, вот она что, с мигалкой, всех объезжает, а как по-другому-то? А вот если кто-то не уступает, ну это вообще, конечно, они просто не понимают, что...
Нет, там не просто, такое. Знаете, некоторые не уступают, некоторые еще лезут в конфликт, то есть начинают выходить там из машины, что-то права качать, я тебя не пропущу, больной лежит в машине или там сидит,
да.
И вообще ад какой-то. Я не понимаю, что в голове у этих людей. Спасибо вам большое, ну и как бы вам, что, я не знаю, что... Хорошо, что так закончилось все, потому что можно там и потеря крови, и все что угодно может быть страшно, и все. Ну, ты же сама понимаешь, да? То есть травма была серьезная очень у человека в тот момент. Поговорили уже про ущерб и цирка.
О, да, поговорили.
Послушайте, пожалуйста, повтор, если вам захочется, Иван.
И мы выложили тот самый эфир. Я выложила у себя в Телеграм расшифровку того эфира,
а
на
знаете,
который
как называется Телеграм-канал Анастасия Ножка? Никогда не догадаетесь. Анастасия Ножка.
И... У Алексея тоже есть. Гудошников называется.
Да, да. У меня четкий комментарий абсолютно один всего. Я действительно выложил эту новость, если кому-то нужно, если кто-то хочет ее.
Нет, там, пойдя по ссылке, звук можно послушать, если что.
Да, и у меня комментарий простой. Мало, речь о миллиардах, я уверен. Ну что, 17 миллионов 906 тысяч рублей, это копейки. Я не верю, что Сергей Доренко наносит такой несерьезный урон запашным. Нет, миллиарды. Миллиарды, безусловно. Ну а что?
Можно заплатить тиграми, может быть.
Тиграми?
Да.
Мы им?
Да, ну, конечно, купим. Ну, нет, если суд, конечно, я уверена, что мы выиграем, РОФМ выиграет, и все.
Я вообще ничего не уверен. Я даже не понимаю, с кем он судится, если честно говоря. Вот цирк этот.
С главным редактором.
Да. Потому что я не совсем понимаю. Ну, окей, то мы можем тиграми. Я мзду не беру, мне за державу обидно, да?
А можем шприцами?
Мы заплатим золотом!
Что там еще? Огненными горящими кольцами?
Не знаю.
Мы можем заплатить.
Тигриной мазь. Не знаю. Я не знаю.
Да, 17 миллионов, 2 удава, 38 попугая.
Осталось священника обсудить. Точно, я же еще обещал священника. Так, дорогие мои, дорогие друзья, сейчас, кроме того, чтобы обсудить священника, надо его сначала... найти. Значит, на телеканале «Спас» классно выступил один священник. Выступил он про Дарвина. Я прям с телефона включаю, думаю, что слышно будет хорошо.
Даже недавно беседовал с Чарльзом Дарвином. Я не являюсь поклонником обезьяньей теории, поэтому мне как священнику было интересно поговорить. «Чарльз, как тебе там?» Обращался я к этому надгробию. «Что ты скажешь? Есть ли какие-то, как тебе сейчас кажется, промежуточные звенья между видами, между зеброй и жирафом?» У него было наивное представление, что археология найдет эти промежуточные звенья. И вы думаете, что я услышал? «Батюшка, не соблазняйся моей теорией, не от большого ума я эту гипотезу выдвинул, в которой сейчас раскаиваюсь».
Мне кажется, даже читала, что он раскаялся перед смертью.
«Ни к медведю, ни к свинье лично ты не имеешь никакого отношения». Хорошо бы, чтобы он раскаялся. Насколько я знаю, религиозное чувство в нем скудело. Жалко англосаксов, жалко датчан. Ура, мы русские, какой восторг, и давайте свидетельствовать посредством телеканала «Спас» о торжестве и разуме православия всей Вселенной. Предлагаю наши передачи транслировать хотя бы на английском и китайском языке. Передайте начальству мою мирную инициативу.
Ну там вот и все. Но Мартин пишет, что это те же препараты, скорее всего.
Более миллиарда
это
человек.
Это те же препараты.
В Индии. Хинди, все мы забываем об Индии все время, но не надо о ней забывать.
Ну что, тебе понравилось или нет?
Очень. Я вот только от себя добавлю, что хинди еще.
Я думаю, что это обалденный троллинг 80-го уровня примерно. Я бы даже его позвал в эфир, этого человека. Я не знаю, а вдруг он слушает, конкретно этот священник. Я прям позвал бы, пусть приходит, это прям забавно.
Возможно.
Да. Мне нравится сама подача. И я говорю, да, Чарльз, ну как ты?
Ну как ты?
Обращаюсь я к этому надгробию.
Нашел ты там промежуточные звенья. Там, где ты сейчас.
Ну он хороший. Ну правда, эти хорошие, я не знаю. Не, можно, конечно, всерьез это воспринять и сейчас начать его крушить. Типа, да как-то он разговаривает с надгробием. Ну знаете, в чем прикол?
А почему бы и нет?
Знаете, в чем прикол?
В чем?
Еда. Еда, можно говорить с надгробием. Ведь мы приходим на могилы и разговариваем с надгробиями. Вы за собой не засекали такую историю? Ну, то есть, всем же интересно, почему этот священник говорит с надгробием, и типа, что-то сумасшедший, что ли? Ну, мы же приходим на могилы и говорим с надгробиями. Обращали внимание?
Конфеты оставляют все просто... некоторые. А да. Вороны потом их раздирают, все... и потом фантики да. по всему все... кладбищу.
Все на вороны. Да люди специальные ходят, едят. Ну, что ты...
У нас в деревне нет
никаких. У вас нет людей никаких в деревне, да? Они да. все там уже, на кладбище, да? Ты это имеешь в виду? Короче, ну ты понимаешь. Ну, а да. что, деревня-то вымирает? Я что-то так смутилась-то.
Нет, там такое ужасное.
Чего я тебе телефон-то показываю?
Зачем ты мне
я не знаю, что телефон показываю. 10:27, я не знаю, да. что я тебе показываю телефон. Значит, я тебе хотел сказать о том, что люди разговаривают с могилами. А они, значит, что журналисты... А, вот что я телефон показываю. Знаешь, что они там пишут, эти журналисты, что? В телефоне? Они говорят, типа, священник, ха-ха-ха, поговорил с мертвым Дарвином. Так, ё-моё, мы все время с мертвыми разговариваем. Мы все время к ним обращаемся, все время с ними
хорошо,
говорим.
Хорошо, не иск выкатил, а мог конечно. Бы и судебный иск.
Да.
На 17 миллионов.
На Дарвина?
Священник, на Дарвина, а в чем и нет?
Ну, давай так, не 17 миллионов, а 17 миллионов 906 тысяч рублей. 906. Это почти 18. На самом деле надо округлять до 18. На самом деле до 18 надо округлять. Ну, как ты там под плитой, тебя жду, пишет слушатель, ну и так далее, да? Как Мадуро с Чавесом разговаривает? Конечно! Конечно, как с Лениным разговаривают тут у нас коммунисты, как все мы разговариваем с усопшими.
Там не дают поговорить в мавзолее, ты
конечно.
Был?
Конечно.
Там быстро тебя гонят. Я, знаешь, как остановился, я прям зависла.
Не, ну ты же можешь стоять вот прямо напротив мавзолея и говорить...
проходите, проходите.
И типа...
Не, ну напротив.
Или вот это, Юра, прости нас, мы все потеряли. Тоже это разговор с мертвым космонавтом.
Юра, мы вернули Крым. Да,
ну да, да, мы исправляемся, да. 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 Ну то есть это все разговоры с мертвыми. Мы вообще, в принципе, все время ведем разговоры с мертвыми. Причем, что смешно, что такого необычного, что священник говорит с мертвыми? Тем более, что они еще и в загробную жизнь верят.
Да.
Но они, в смысле, священники верят в загробную жизнь. Поэтому для него это вообще нормально. Он прям пообщался с ним. Просто не услышал ответа. Он говорит, чуть позже. А чуть позже Дарвин ему говорит, ну что? Вот так вот. Но это будет позже.
Позже.
Слушай, ты вот мне вопрос задавал, я хотел тебе ответить. Ну, встретятся они, допустим, где-нибудь в аду. И ты мне вот вопрос
прикинь,
задавал.
Прикинь, вот, открывает книгу, а там недостающее звено.
Да, да, да. Причем, ты же понимаешь, спасутся...
А тут, грехи мои тяжкие.
Ну, в Священном Писании объяснено, что спасутся да. единицы. То есть совершенно не обязательно, что вот этот священник спасется тоже. Он вполне может оказаться в аду вместе с Дарвином. А Дарвин на самом деле мог спастись нечаянно. Но неважно. Они в аду оба. И Дарвин подходит и говорит, ну и вот, короче, смотри. Все, и они договорились, например.
Как бы нашим передать туда.
Да? Не, ну вообще нет. нормально, мне нравится. Мне нравится. Мне нравится такой, знаешь, такой саркастичный, ироничный тон.
Да.
Глум.
Да.
Может быть высокодуховный глум?
Может.
Вот это
вот
он.
Вот мы видели.
Вот это он. Я такое поддерживаю. Это классно. Это супер. Ты представляешь, у атеистов... бомбануло от троллинга священника. Раньше этим, по-моему, отличался только Кураев. Я думал, что Чаплин стёбщик, но потом понял, что нет, он скорее убежденный. Хотя у меня все равно до сих пор сомнения есть определенные. Я, может быть, когда-нибудь с Чаплином пообщаюсь вот так вот, один на один, и пойму все-таки. Черт побери, я думал, что и Поклонская прикалывается, но она не прикалывалась. 10:30 новости.
Настя, пора поговорить о печати.
Да, спасибо.
Печать, вы будете у меня... печать безбрачия? Алексей. Нет, печать пресса.
Какого еще безбрачия?
Не знаю. Печать безбрачия. Моего безбрачия, наверное. Я же не женат.
Печать?
Ни разу.
Можно как-то другое слово использовать.
Ну ладно, хорошо, давай, я пока музыку. Я забыл найти тебе какую-нибудь классную музыку, но я сейчас найду какую-нибудь классную.
Информационное агентство РНС публикует информацию о том, что цирк Навернадского оценил ущерб от слов Доренко почти в 18 миллионов рублей.
Мы протестуем с Анастасией, потому что мы считаем, что ущерб гораздо больше, исчисляется миллиардами долларов, потому что... не мог Сергей Доренко наносить такой смешной ущерб запашным, правильно?
Да.
Это абсолютно, это несерьезно.
А еще предрекаем схлопывание индустрии.
Какое?
Дрессированных животных, а также содержание диких животных.
Но вот схлопывание индустрии дрессированных людей не произойдет. Это только развиваться будет.
Конечно.
Мы готовы с Анастасией. Настя, давай вообще пойдем к запашным и заменим им их тигров собой.
Я не готова прыгать в кольцо, только если вот как-то...
Я готов. Я говорю, мы будем прыгать в кольцо, мы будем... Нас будут возить.
Они прыгают, они же это так любят, они же настоящие артисты, а мы нет.
Нет. Подожди, это мы настоящие артисты, они настоящие дрессировщики, значит. И мы будем с тобой прыгать в горящие кольца, мы будем с тобой сидеть где-нибудь на презентации. Infinity, с нами будут фотографироваться. Почему нет?
Огрызаться.
Нас будут хорошо кормить. Нас будут хорошо кормить, наоборот. Это во-первых.
Мне только корейскую кухню в конце.
И во-вторых, мы все время будем на каких-то веществах.
Не, сначала голодный, ты туда идешь.
Ну?
Нет, в принципе, вариант хороший. Я, тем более, там живу недалеко.
С другой стороны, вот смотри, сама... Да, во-первых. А во-вторых, смотри, сама вдумайся. Ведь все эти светские тусовки. Почему тигр на светской тусовке, ну, со слов нашего бывшего главного редактора, был под веществами? Да все на светских тусовках под веществами. Он просто как все. Он просто
тех людей, которые забегают туда на 15 минут, да.
Конечно, припудрить носик, да, вот этот, в смысле. Или кого ты имеешь в виду? Нет.
Ну, в смысле, без веществ ты не можешь долго там находиться.
Конечно, не можешь. Не можешь. Это же светская тусовка. Естественно, там все сплошь извращенцы какие-то страшные. Я даже не знаю, как они могут использовать этих тигров. Ну, не всегда, но иногда использовать тигров в каком-то смысле. Давай.
Да,
полетели. Обзор печати. Значит, полетели.
Да, полетели.
Погнали, как говорится.
Mm-hmm. Так, да. Значит, у нас аргументы. А музыки найду или не надо музыку мне, господи, зачем мне музыка?
Да надо, сейчас будет тебе музыка.
Бойня номер 252. Массовые расстрелы в США невозможно прекратить. С вопросительным знаком пишет аргументы и факты. Речь
Я
идет
люблю
о том,
заголовки
что...
с вопросительными знаками. Выходные. Это... Это знак высокого профессионализма журналиста.
В выходные дни, вы знаете, в воскресенье...
Спрашивают заголовки.
Несколько, в разных штатах
что-то
было...
Что-то взорвалось? Вот так.
В разных штатах было 3 инцидента, и, значит, там все рекорды были побиты по части массовых расстрелов. 3 случая с разницей в считанные часы. Это много даже для Америки. В 3 августа около 10 утра в магазине Walmart, расположенном в торговом комплексе в Эль-Пасо, штат Техас, значит, следующий произошел, значит, у нас в... Коннор Бетс, 24-летний, в Дейтоне, штат Огайо, тоже устроил расстрел. И в ночь с 3 на 4 августа в Чикаго неизвестный мужчина открыл огонь по прохожим. Пока никаких данных, таких обобщающих, это нет. Есть только реакция Обамы и Клинтона, которые у себя в Твиттере, который еще там жив, видимо, написали, что они за ограничение использования оружия, потому что мы знаем, что в некоторых штатах используют оружие, то есть его можно там купить и все такое, а в некоторых нет. Вечернюю Москву открываем. Там у нас праздничные мероприятия на ВДНХ. Посетили чуть более 1 миллиона человек.
Ободрее.
1 200 000. Упавший на землю метеорит стал поводом задуматься о внеземной жизни. Это вечерняя Москва. Я серьезно. Открывайте vm.ru и читайте.
Чего? Метеорит упал на землю?
Ровно 23 года назад. Так начинается статья.
Свежие новости.
96 года НАСА объявило о том, что на метеорите, отколовшемся от Марса и упавшем на землю, найдены остатки микроорганизмов, существовавших 3 миллиарда лет назад. 10:40 это был обзор прессы.
Мне так понравился этот рычок, что я его даже оставлю.
Давай. Но мне продолжать читать прессу я могу.
Нет. А что за трек, Кирковчанин? А вот секрет.
Знаешь, это как эта хозяйка, которая не рассказывает мужу, как она готовит что-то, чтобы этот рецепт был только у нее. Чтобы он никуда не ушел. Знаешь, способ удержания. А решение США признать Китай валютным манипулятором приведет к потрясениям на финансовом рынке. Ну, я решила ленту почитать. Прям сверху
вниз. Ладно, давай, давай. У нас есть что обсуждать на самом деле.
Давай.
Тем более ты вот решила все-таки говорить немножко о Америке, об Америке. И вот генсек НАТО назвал, в кавычках, это он так сказал, аннексию Крыма итогом соперничества великих держав. Такой нежданчик прилетел. Объясню почему. Да. Об этом он заявил во время выступления в Новой Зеландии. По словам Йенса Столтенберга, один из вызовов, которым столкнулся Североатлантический альянс, стало возросшее соперничество между великими державами. Ну, просто... Цитата. «Мы видим его последствия от Крыма, незаконной аннексии Крыма», он говорит. Хотя вообще логичнее, конечно, называть это не аннексией. Аннексия — это насильственное присоединение. Здесь, наверное, надо называть, если они хотели бы нас обижать и были бы чуть умнее, они говорили бы «аншлюз».
Ну, надо посмотреть, что он там в оригинале говорит. Это же перевод. Он же не по-русски говорил.
Нет, ну, аннексия — не то чтобы русское слово. Я думаю, что аннексия в переводе на английский, а точнее, прямо же на американский, так и есть аннексия. То есть мы, скорее всего, у них берем это слово, не переводя. Ну, я так думаю. Поэтому там, наверное, оно просто не переведено. Вот. Но надо аншлюз тогда говорить все-таки. Присоединение имеется в виду, да? Потому что когда говорят аннексия, это насильственное присоединение. Насильственного присоединения, объективно говоря, это не очень было, потому что где там было насилие? Ну, так. Насилие должно в чем-то выражаться. Насилие должно выражаться, ну, обычно в крови. Крови присоединение, при присоединении Крыма, ну, как бы не было. Не было, не было.
Представляешь, я пытаюсь в Гугле найти на английском этот оригинал, и не могу, мне только кириллица выдает.
Ну,
ладно.
Ну ужас. И вот он говорит, а мы видим его последствия от Крыма, незаконной аннексии Крыма, значит, до Северной Кореи, от Сирии до Южного Китайского моря, возросшее соперничество великих держав. Великих держав, Анастасия. Знаешь, о ком?
Да. О ком же?
О нас и о них. Ну, о нас. Более напористая Россия. Более напористая Россия оказывает давление на основанный на правилах миропорядок. Угу. Основанный на правилах миропорядок. Последний пример – закат договора о ракетах средней и меньшей дальности, он говорит. Я просто напомню, что США вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности первыми по собственной инициативе. Так, на всякий случай. Но, тем не менее, Столтенберг говорит, что это наша проблема. Мы виноваты в этом. И дальше он. Мы наблюдаем возросшее присутствие России на Ближнем Востоке. Анастасия Эдуардовна,
да.
В Сирии,
да.
А также попытки России вмешаться и подорвать веру в демократические институты в ряде стран НАТО и других государств. Ну, наверное, они имеют в виду Турцию, в которой мы продаем С-400, там еще что-нибудь. Заявил генсек Альянса, отметив, что к другим серьезным вызовам относятся терроризм и проблемы кибербезопасности. Ну, то есть самый серьезный вызов – это, конечно, Россия. Угу. Все. Ну, как тебе? Вот ты, когда это слышишь, тебя это вдохновляет как-то, тебя это оскорбляет, может быть, ущемляет в каком-то смысле. Как ты оцениваешь эти слова? Ты как-то их воспринимаешь вообще или нет? Или как протокольную речь, что-то брякнул, там, сказал, изрек Йенс Столтенберг?
Ну, я не знаю, насколько он самостоятельная фигура. Вот, он сейчас находится с визитом в Новой Зеландии, это все там говорит журналистам, значит, под микрофоны, но... Я не, вот, ну, вот, ну, вообще ничего не чувствую. Вот, не ощущаю. Если говорить про чувства, то
после...
ничего
хорошо,
не чувствую.
А так скажем, как считаешь, он в своих оценках прав? Ну, то есть, когда мы говорим...
Он констатирует действительность. То есть, да. Крым перешел, мы активно на Ближнем Востоке себя ведем.
А когда
еще?
Говорят, например, некоторые люди, я слышал от экспертов такие оценки, что Россия это на самом деле там не вторая, не третья и даже не десятая строчка интереса, так скажем, Запада в новостях или еще где-то. Вот как они сопоставляют вот эти вещи и эти заявления, когда Россия действительно в первых строчках рейтинга, то есть о России говорят больше, чем о терроризме и кибербезопасности, с тем, что они заявляют. Все-таки, я так понял, Запад испытывает к нам интерес, большой интерес.
Ну, они же с нами, да, сталкиваются, видишь,
ну,
даже в таких конфликтах.
Да,
кстати,
но некоторые...
знаешь, кто находится там, в Новой Зеландии?
Вот я и хочу понять, подожди, я хочу понять. Да. Когда они сталкиваются с нами в конфликтах, есть две позиции. Где-то кто-то говорит, значит, столкнулись две великие державы, как Йенс Столтенберг, а кто-то говорит, ах, моська, знать она сильна, расслает на слона. Имею в виду, что моська — это мы, конечно.
Да-да.
Так что же на самом деле, мы моська или мы великая держава? Вот, понимаешь, меня вот этот вопрос как бы мучает немного.
В глазах тех, кто называет Россию моськой, она останется моськой, несмотря на слова Столтенберга.
Но понимаешь, в чем дело? Это же говорят те люди, которые в России живут.
Ну, может быть, да.
А я вот спрашиваю, кто в оценках-то прав? Столтенберг?
Прав.
Или нет? Или Столтенберг, например, понимая, что мы не такие уж и опасные на самом деле, как он пытается представить, просто хочет раздуть себе военные бюджеты до каких-то космических масштабов, чтобы в НАТО вкладывались все больше и больше и больше. Это же альянс, который уже никому не нужен. То есть стран Варшавского договора нет.
Ну, им некому противостоять, да, поэтому надо как-то обосновывать свое существование.
Да, и здесь нужна какая-то опасность, и эта опасность лепится из России.
Человек старой формации, и на самом деле очень многих, ты говорил, вот люди прежнего поколения, они, ну, у них память, это вот, они
он помнят все еще противостояние. Мнит, что здесь
наши
есть Советский
помнят,
Союз, ты
и
думаешь?
И те помнят, и они на самом деле все это видят,
так
эти
что?
Призраки.
Так мы на фоне вот этом всем, мы вообще кто? Мы, то есть, такая сила, которую реально боятся, и мы реальная сила. Либо мы игроки, играющие выше своих возможностей, на надрыве, и того и гляди, там, где-нибудь споткнемся, упадем. Мы кто вообще? Вот я все хочу это понять сам для себя. Ну, мне приятнее думать, что мы крутые. Мы бедные, но крутые.
Ну,
то есть, бесстрашные.
Да, это приятно думать так. Но, с другой стороны, есть вот эта вот позиция, что, дескать, сконцентрироваться вообще, как бы, да, полностью не то, что изоляционистские, да, вот, ну, я тебе говорила, в Штатах тоже есть такие идеи, что, дескать, хватит заниматься делами международными, надо смотреть внутрь себя, да, там, и вообще никуда.
Make America great again,
в итоге... Трамп, может, так и говорил, но я не знаю, я не анализировала.
Он говорил тогда.
Нет, говорил, но делается ли так или нет. В итоге, я так понимаю, что ничего, перемен таких радикальных
почему?
Не случилось. Или они вывели войска из Афганистана.
Нет, ты правильно говоришь, радикальных перемен не случилось.
Ну, если бы мы ждали, там, условно говоря, посмотреть, а может быть, Америка бы еще там что-то бы поменялось.
Кстати, знаешь, о чем
везде?
Это говорит?
О чем? О том, что ему не удается это сделать.
И никому не удастся.
Ну, вот, а мне нравится идея... Если ты берешь, допустим, полное
отсутствие...
Ну, давай,
отлагай идею, я все-таки хочу у людей
еще. Свое полное отсутствие там в международной повестке, допустим, обозначить и полностью заниматься только там торговлей, внутренними делами. Ну, было бы интересно посмотреть, что бы из этого вышло.
Я знаю, что выйдет. Ну, то есть все знают, что выйдет. Я знаю. Хочешь, сразу тебе отвечу? Все те места, которые ты занимал, и с которых ты вынужден будешь уйти, их займут другие, все.
Ну, да, может быть. Но ты не будешь
на это тратить
ни энергию, ничего.
Да, но ты из мировой державы превратишься в региональную. Да. Это при хорошем раскладе. А так, может быть, даже и регионально ты не будешь ничего. Региональная держава – это неплохо. Региональная – это значит, что значимая в регионе хотя бы.
Ну, да.
То есть это еще и не оскорбление. А можешь превратиться просто в страну какую-то никому не интересную, и у тебя не будет возможности диктовать свою волю другим странам. Все. Ты потеряешь ресурс.
В этом смысле. В смысле, тут, знаешь, есть такое ощущение, что, ну, это кого-то вот, ну, тешит, я не знаю, как сказать, ну, вот то, что там с нами считают, или мы сильные, мы можем там показать кузькину мать, если
вот
надо.
Вот Русланович мне говорит, вы бедные, чиновники бедные. Нет, бедные – это народ, поэтому вас устраивает. Да, мы бедные, но сильные, пишет Русланович. Русланович, короткий ответ. Я уверен, что родись я в Америке. Со всеми теми же наборами тех качеств, которые у меня есть, я бы заработал сейчас гораздо больше денег. Гораздо. Я уверен в этом. Это первое. Второе. Русланович, я просто хочу вам, ну, по пунктам ответить, если... Что вы говорите там, бедный, не бедный? Вы думаете, Русланович, вы конкретно лучше меня, там, хуже меня сильно живете? Ну, не знаю. Приезжайте ко мне в Перово. Ну, приезжайте, посмотрите. Сколько я зарабатываю? Может, Русланович, я и больше вас зарабатываю. Но это не важно, сколько я зарабатываю. Вопрос в том, сколько я трачу. То есть сказать, что я трачу что-то, я не могу сказать. Как Настя живет? Ну, приходите в гости к нам, посмотрите вот здесь, как Настя живет. Настя живет просто. И не выпендривается, и ездит вон на самокате по приколу. Почему нет? Это вот еще один момент. Дальше, по поводу богатства и бедности. Мне тоже этот очень важный момент. Вот смотри. Некоторые говорят, ну вот, там, какие-то, не знаю, телеведущий какой-нибудь. Вот у него там зарплата большая.
Да.
Вот. А что у него такая большая зарплата? Ага, вот ему платят, а нам не платят. Так вы же не понимаете одной простой вещи. это телеведущий, который работает на федеральном канале в праймовое время, допустим. Ему поэтому платят очень много, и он может там зарабатывать очень много. Но ведь есть телеведущие, работающие не в праймовом времени. Есть телеведущие, работающие не в праймовом времени в регионе. Ну, то есть, например, человек из региона, который негодует заработками какого-нибудь топового телеведущего, радиоведущего, актера, хоккеиста по барабану. Он должен понять, что это не его уровня вообще человек, не его. Вы прям возьмите и в местную телекомпанию вашу какую-нибудь сходите. Вот вы живете в каком-нибудь городе, сходите в местную телекомпанию. Если нет телекомпании, в газету сходите. И посмотрите, сколько там зарабатывает журналист. И он будет зарабатывать примерно как вы, а может быть меньше вас. Поняли? В чем прикол? Когда вы адресуете свое негодование по поводу своей маленькой зарплаты какому-то крайне знаменитому человеку, который монетизирует свою медийность, имейте в виду, что он один из лучших в профессии. Даже если вам кажется, что он не один из лучших. Хорошо, он один из самых знаменитых людей в профессии, допустим.
Да, это проверяется цифрами.
Да.
Внимание зрителей. Абсолютно, как абсолютно только их точно. Нет, человека сразу выгоняют.
Абсолютно точно.
Жалеть
абсолютно
никого точно. Никто не будет.
Сами себе задайте вопрос. Например, если вы электрик, вы лучший электрик в городе хотя бы. Если вы лучший электрик в городе, я уверен, что у вас все в шоколаде с финансами. Все в шоколаде. Если вы средний электрик, нормально. Если вы плохой, у вас и денег нет. Если вы хорошо делаете автомобили, ремонтируете их, все у вас будет хорошо. Если
очередь
вы...
быстрее.
Конечно. Имейте в виду, когда вы смотрите на какого-нибудь, не знаю, актера, и говорите, вот этот актер, сволочь, зарабатывает миллионы. Так их единицы таких, зарабатывающих миллионы. Зайдите в любой театр.
Ой, слушай, с актерами вообще, знаешь, они же Москве... не знают каждый раз следующий, когда их
знаешь, позовут? Что в Москве, в театрах есть зарплаты у актеров 18 тысяч рублей в месяц.
Я знаю, я знаю таких актеров.
В театре.
Я знаю.
В Москве.
Да.
И мне звонят люди и говорят, а параллельно сидит в Ашане тетечка на кассе и 35 получает, или 30, там, я уж не знаю. Может, сейчас, ну, 30-35. В пятерочке где-нибудь. Поняли, да?
Да.
Когда мы производим сравнение, сравнение должно быть логичным. Если вы нелогично сравниваете, то есть я, например, очень плохой врач, и я такой смотрю на Лео Бакерия и говорю, вот уж Лео Бакерия, типа, зажрался. Ну, извините, это Бакерия, а это плохой врач какой-нибудь очень. Не, ну это лучший в профессии человек, ну что ты сделаешь с ним? Или я, например, криворукий пианист, и я ненавижу Дениса Мацуева, сижу изо всех сил. Ну, что мне его ненавидеть? А еще хуже, я криворукий, смотри, не пианист,
да.
А, например, я криворукий электрик, и я ненавижу Дениса Мацуева за то, что у него очень много денег. Черт побери, стань лучшим электриком, и, ну, конечно, как Денис Мацуев, ты не будешь зарабатывать, но ты будешь очень хорошие деньги зарабатывать. Я знаю, что многие богатые люди нуждаются в услугах качественных в этом смысле. Вот они дома строят себе, еще что-то. Им нужны качественные, в срок сдающие работу свою, выполняющие договор люди. Электрики, сварщики, строители, все они нужны. Им платят деньги и готовы платить, и много готовы платить. Если ты хороший дизайнер, ты найдешь себя. Поэтому когда... Это вот Руслан, по-моему, был, или Русланыч. Вы поняли меня, Русланыч? Я попытался ответить вам, ну, как бы максимально раскрыть вот эту тему. Потому что я над ней думал. Я над ней думал.
Но это ты как бы отвечаешь на реплику о том, что мы такие бедные.
Ну да, я сказал...
Военное наше присутствие есть, а люди живут плохо вроде бы так. Да,
ну мы в сравнении с американцами, безусловно, бедные люди, да. Ну да, но у нас самый богатый, он беднее американского человека, самого богатого. У них самый нищий богаче нашего самого нищего, в любом случае. То есть это страна, живущая богаче, чем наша страна. Мы это понимаем. Вот. У них экономика огромная. У нас экономика по сравнению с их экономикой не такая большая. Ну, какая? Ну, она маленькая даже, можно сказать. В сравнении с их экономикой. Это понятно. Я это и говорю. И я хочу понять, наше место, оно какое? Да, мы сейчас какое место занимаем? Мы... Пускай экономически маленькие, но действительно представляем какую-то серьезную силу в военном смысле, может быть, в политическом смысле. То есть, может быть, у нас не так много военной силы, но мы ее умеем точечно применять в каких-то местах, чтобы удержать, например, нужного нам какого-то правителя. Давай пример простой. Венесуэла. Вот, например, у нас ставка на Мадуро, потому что у нас договоры все там подписанные, нефтяные, Асад. Все дела. Асад. То есть у нас получается держать этих да. ужасных людей у власти,
если
потому
если это
что...
мы, то да.
Да, у нас получается. Получается, например, да. получается. Ага, у нас получается, потому что нас еще не пугали. Или у нас получается, потому что мы не пугливые. То есть я вот эти вопросы себе задаю. Насколько у нас есть ресурс, и как мы этот ресурс используем? Вот. Я помню, как Сергей Доренко в эфире говорил, вспоминая разговор с каким-то человеком, по-моему, из Америки, что этот человек из Америки ему говорил, что Россия играет, как будто бы у нее карта сильнее, чем есть на самом деле. Ну, то есть игрок, ставящий больше, чем он себе может позволить.
Ну, да-да, блефующий.
Да. Ну, то есть вот, а я не знаю, это восприятие было американца. А вот, а как оно на самом деле, черт его знает. 7373, по-моему, американца. Может быть, англичанин, но это не имеет значения. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Я бы хотел вот кратенько сказать, что сегодня Герман Титов полетел в космос.
Ну, не вот, сегодня, а...
Римская империя все-таки и бомбили Хиросиму.
Да, спасибо большое. Вы... открыли Википедию, и там есть набор определенный, да, вот что произошло конкретно в эту дату. Спасибо большое, кстати, это познавательно и интересно, да, спасибо большое. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Артём, преподаватель Москва, 33 года, Алексей, Настя, приветствую вас.
Здравствуйте,
Артём,
да.
Я с удовольствием подписываюсь под словами Алексея. Я к своим 33-м проработал не очень хорошо оплачиваемых областях в России. Это российский ученый, причем такой ученый-фундаментальщик, который не вот сиюминутную прибыль может получить благодаря своим исследованиям.
А вот сидеть и...
Да-да-да, совершенно верно. Ну, собственно, преподаватель. Вы знаете, никогда проблем с деньгами не было. И машины, и развлечения, и путешествия, все было в порядке. Просто надо стремиться быть лучшим в своем деле, настоящим профессионалом, и тогда и деньги сами придут.
Ну, я понял, да, спасибо. Но это немножко другое сейчас у нас вся тема, да? Я, как бывший военный, уверяю, у нас все хорошо, пишет 34-й. Слушай, вот мне вот 69-й пишет, что, значит, в 45-м году США бомбили Японию ядерным оружием. Вспоминали или вам запрещали? Запрещено, и он написал, запрещено капслоком и три вопросительных знака. У нас называется радио не говорит Вашингтон, а говорит Москва. Вспомнить, как американцы убивали японцев беззащитных, мы можем всегда, дорогие друзья. Это всегда. Это без проблем. Пройтись здесь по Вашингтонскому обкому, это ко мне, я вообще готов. Что, Хиросиму и Нагасаки реально хотите вспомнить?
Угу.
Да? Ты хочешь вспомнить Хиросиму и Нагасаки?
В данный момент сейчас я не понимаю, к чему. Ну, то есть, можно,
ну, дата,
повспоминать.
Ну, я дата, могу, дата. Могу. Ну, правда, эта дата, конечно, каждый год происходит.
Да.
И поскольку 45-й год еще пока и не круглая дата, как я понимаю, правильно? Все-таки сейчас 19-й год, а не 20-й. В 20-м да. будет круглая, а сейчас не круглая дата. Ну, вот почему-то, наверное, вот люди хотят именно Хиросиму. Что ж, Хиросима и Нагасаки. Ужасающее применение ядерного оружия против населения. Как это называется? Живая сила или как-то так?
Мягкая сила?
Не-не-не, мягкая сила — это другое. Ладно, неважно, против живых людей, в общем. Убийство десятков тысяч, надо даже сказать, сотен тысяч людей ядерным оружием. Единственная нация, которая убивала ядерным оружием, это американцы. Два города стерли с лица земли. Вот. Все. Что можно сказать? Не покаялись. Нет. Извиняться не собираются. Люди, ну вот все из экипажа Enola Gay, это как раз вот этот самолет, на который, по-моему, несли кого же там несли? Толстяк она называлась или как?
Я не помню.
Да ладно, не важно, как она называлась. Короче, вот этот экипаж, это все герои в Соединенных Штатах Америки. Это очень уважаемые люди. Кто-то из них сошел с ума в каком-то смысле и понял, что он совершил. Кто-то гордился до последнего, там, может быть, даже и гордится до сих пор тем, что выполнил свой воинский долг и считает, что благодаря этому война, Вторая мировая, была завершена в короткие сроки. Вот и все. Вот и все. А японцы, что японцы? А японцы стирают это из памяти активно у своего населения. И сегодня, насколько мне известно, я видел такие опросы, около 30% жителей Японии, это молодежь в основном, не могут ответить на вопрос по-настоящему. То есть они не знают ответа на вопрос, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки. И 30% отвечают, что это Советский Союз.
Ну, это надо проверить, где ты это читал.
Да я уж теперь вот попробуй вспомни.
Но ты можешь... Я что-то как-то сомневаюсь в этом.
Да ты не сомневайся, Настя.
Ну, я помню, что год.
Есть же опросы, когда ты идешь вон, господи, в Америке проводят эти опросы. Кто на какой стороне был Советский Союз в рамках Второй мировой войны? И люди не знают, на какой. Ну, потому что не знают и не знают. Каждый же свою историю пишет так, как будто бы он главное действующее лицо, а не все другие. Логично? Логично. 11:00. Мы прощаемся с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.